Ребята, всем привет! В эфире «Водолаз Радио». Мы начинаем прямой эфир. Сегодня у нас в нашей виртуальной студии подводный охотник, тренер и видеоблогер Анвар Муфазалов. Анвар, привет!
Всем привет!
Всем привет!
Добро пожаловать в эфир!
Да, Анвар, я очень рад тебя слышать. С нетерпением ждал сегодняшней программы нашей. Представлять Анвара нужды нет, но на всякий случай скажу, если кто не знает. Анвар известен далеко за пределами нашего русскоязычного подводного комьюнити благодаря своим видеороликам, в которых он буквально препарирует подводную охоту, высвечивая различные скрытые смыслы и грани, недоступные многим. Ну или о многих из них мы подозреваем, может быть, догадываемся, но понять и прочувствовать их помогает нам Анвар. Ну и опять же, смотря что каждый из нас называет подводной охотой. В понимании Анвара подводная охота – это глубокие погружения, буквально на грани, охота в глубоком и прозрачном Средиземном море, на трудную, ну да, трофейную рыбу, на те виды рыб, которые, в общем-то, обычному неподготовленному человеку взять достаточно трудно в Средиземке. Ну, то есть то, о чем он говорит, он сначала, естественно, все познает и переживает, и испытывает на себе. Если еще не видели видосы Анвара, ссылочка есть в описании к этому видео. Обязательно подписывайтесь на его канал, посмотрите, и вы будете так же, как и я, впечатлены и, уверен, станете фанатом видео.
Спасибо Анвара, за хорошее.
Да, ну и, в общем-то, поводом сегодняшнего выпуска стал долгожданный ролик очередной из серии «Энциклопедия подводной охоты», «Энциклопедия глубокой подводной охоты», который называется «Адаптация».
Да.
Мы долго ждали очередную серию, и вот она наконец-таки появилась. Ну, не буду за тебя рассказывать, давай расскажи, о чем видос. Какой смысл ты в него вкладывал? Как вообще родилась идея?
Идея изначально... Идеи энциклопедии уже несколько лет, и это второй сезон. Вообще отсняли материал, отсняли большинство материала мы уже больше года назад, но как-то не доходили руки и были завалы по работе. И, к сожалению, эпизод вышел позже, но да, суть эпизода – это адаптация, и мы с ребятами хотели показать, что... Фишка хорошего подводного охотника или главная характеристика хорошего подводного охотника – это насколько умело он сможет адаптироваться к среде, в которой он находится. То есть, на мой взгляд, это не оборудование, это не насколько клево ты работаешь ластами или насколько глубоко ты ныряешь, а насколько правильно, насколько эффективно, насколько гармонично ты сможешь адаптироваться к твоей окружающей среде. Ну и как бы эпизод рассматривал именно эту идею. Мы не хотели, опять-таки, многие говорят, ну, это был комментарий на Ютубе, что это как бы это хорошее вступление, а мы теперь ждем не вопросы, а мы ждем ответы на ваши вопросы. Ну, как бы суть была не рассказать о чем-то, а просто показать, что есть вот такая точка зрения, и об этом стоит думать. У каждого будет свое правильное решение. Но мы как бы пытаемся мотивировать зрителя начать этот поиск. Личный поиск.
Я абсолютно согласен с тобой в том, что это видео является, в общем-то, ну, законченным, скажем так, продуктом, где, в общем-то, достаточно понятно объяснена основная идея, которая заключается в том, что для того, чтобы брать рыбу, не нужно стремиться к тому, чтобы там идеально раздобыть где-то идеальное ружье там, или супер-пупер какой-нибудь там гидрокостюм, хотя это тоже важно. Но самое главное – почувствовать себя частью обитаемого пространства на той акватории, где вы находитесь. Вот мне интересно, прежде чем ты пришел к этой мысли, какие ситуации, может быть, вспомнишь сейчас, были в твоей практике, которые тебя подтолкнули к тому, что ты понял, что вот, блин, какой-то такой вот штуки не хватает, вроде и ружье нормальное, и вроде как и все нормально, а вот чего-то не хватает, и заставили тебя копать в этом направлении?
У меня этих ситуаций, они бывают постоянно, это как незаконченный цикл. Вся жизнь полна этих ситуаций. На самом деле очень много разных примеров.
Давай, рассказывай.
И вот мне очень, очень сильно запомнилось. Он абсолютно никак не связан с подводным миром, но у меня есть студенты, они, ну, как профессиональные мотоциклисты, скажем так, там отец, короче, вся семья их там, по-моему, 7 братьев, они все мотоциклисты, то есть у всех сдвинутая крыша по мотоциклетному спорту. Сын студент, отец студент. И мы ездили как-то у нас на Кипре, ну, как по катушке, и я был с отцом, то есть у них там, у него литр 100, по-моему, Honda была, Firebird, если я правильно название помню. И он говорит: ты с сыном с моим не едь, поехали со мной, потому что я более адекватный, а сын, он такой молодой еще, а я консервативный. Я говорю: ну хорошо. И мы едем вместе, и они абсолютно не консервативные. На мой взгляд, консервативные люди ведут себя иначе. И когда мотоцикл лежит в повороте, ты его кладешь вместе с ним, то есть он впереди, я сзади. Я понимаю, меня всего начинает сковывать, страшно, жутко. Я думаю: блин, Анвар, нафига ты вообще сел, это же глупость. И в такие моменты я себя просто вспоминал: от тебя это, в принципе, не зависит, ты просто подстройся под пилота и просто помогай ему, потому что как-то сейчас пытаться что-то поменять — это уже абсолютно поздно. И то же самое было в охоте, когда очень часто ты правильно сказал про ружье, когда ты покупаешь ружье и думаешь: блин, все, вот оно, твое идеальное ружье, теперь буду долбить рыбу, и вообще я мега крутой чувак, я так ружье Trigon купил. На тот момент это было прям мода. Я просто очень быстро понял, что как бы оно не сильно что-то поменяет, потому что реально новое ружье, оно тебе нравится, но рыбы почему-то больше не становится. И начинаешь задумываться, что, может быть, реально эта проблема была не в ружье, а, может быть, это что-то еще. И у меня так было абсолютно практически с каждой разной единицей моего оборудования. Ружье, ласты, маска, я не знаю, трубка, перчатки. То же самое с местами, где я охотился, то же самое с техникой, которую я использовал для охоты. То есть практически всегда чего-то не хватает. И мне кажется, что нужно понимать, что очень часто это не оборудование, что это что-то другое, нечто большее, нечто более такое широкое. Ну и пытаться найти, чего именно не хватает. И как бы адаптация, на мой взгляд, она именно подразумевает подход охотника, этот поиск охотника, когда он говорит: так, подожди, вот мои условия вот такие вот, мое оборудование вот такое вот, но почему-то что-то не состыковывается. И как использовать свое оборудование, как использовать свое тело и свои навыки на данной акватории?
Слушай, ну давай попробуем вспомнить ситуацию какую-нибудь из тех, которые были засняты и продемонстрированы вот в этом видео. Ну, скажем, взятие группера, да? Расскажи, почему адаптация помогла? Что ты делал конкретно? Вот как вы это снимали? Расскажи.
Потому что, смотри, это Савас, это парень, ну, мужик, парень, который был в зеленых очках, он правильно говорит, он сказал: я, исходя из своего опыта, уже снимали, понимаю... Да, Он вообще киприот, он греческий киприот, и мы снимали здесь, потому что мы проводили соревнования по фридайвингу, и он как бы был с нами, помогал нам. И он говорит: исходя из своего опыта. И вот это вот исходя из своего опыта — это очень важная штука, у всех абсолютно разный опыт. Но как я пришел к своему этому погружению с группером, мне кажется, в моей жизни, ну, наверное, ну, может быть, 1000 групперов от меня уплыла, когда я плыл к ней. И с одной стороны, можно, я не помню, кто это сказал, но какой-то умный человек сказал, что глупость — это когда ты делаешь одно и то же, но ждешь других результатов. И когда групперы от тебя постоянно уплывают, можно просто не задумываться о том, что ты делаешь, а можно начать менять свою технику. То есть раньше, я помню, в самом начале я тупо плыл рыбе в лоб и думал, что рыба, она смотрит на меня, я смотрю на нее, значит, у нас... союз, значит, я смогу ее стрельнуть. Но ты понимаешь, что это так не работает. И ты начинаешь менять свою технику. И как заметил Савас, если с некоторой рыбой, в принципе, работает, если ты плывешь рыбе лоб в лоб и все успешно, очень часто с групперами они более, скажем так, более аккуратные, они боятся тебя, и показывать свою агрессию, что вот я такой, я с ружьем плыву тебе в лоб, это не всегда идеальный вариант. И ты начинаешь уже, скажем так, менять технику. Иногда ты начинаешь, наоборот, плыть вообще абсолютно противоположную сторону от рыбы, чтобы попытаться завлечь внимание рыбы. Иногда ты понимаешь, если ты видишь, вот как в этом погружении, рыба была, она себя чувствовала абсолютно комфортно, то есть она стоит не боком к тебе, а, ну, грубо говоря, лицом и мордочкой. И я понимал, что рыба уверена в себе, и как бы можно попробовать, вести себя несколько более агрессивно, чем я бы вел себя в другой ситуации. Ну и, в принципе, это сработало. Потому что в большой группе довольно глубоко, и как бы даже на видео понятно, что он просто, он как бы завис, у него нету никаких движений в пространстве.
Хорошо, давай поговорим немножко о твоей подводной жизни. Как она проходила с момента нашего предыдущего выпуска? Где побывал, что удалось взять, что-то, может быть, вспомнишь из реальных каких-то событий, интересных ситуаций?
Ну, на самом деле, как бы было много всего интересного. Сейчас я переживаю очень интересный период, когда последние месяцы, наверное, 2-3, у меня было не так много охоты. И сейчас я вспоминаю всех своих студентов, которые говорят: «Анвар, что-то вообще некомфортно, как-то фигово, страшно, что-то болит, начинает давить». Потому что после долгого времени, когда ты не практикуешь свое занятие, уровень, конечно же, падает. И даже если я теоретически понимаю, как все должно работать, и какой-то опыт с одной стороны есть, с другой стороны, сейчас я пытаюсь еще противодействовать вот этому новому какому-то приобретенному страху и какой-то панике непонятной, которая очень часто одолевает. А вообще, последний год был очень насыщенный, было очень много, ну, как бы у меня акватория Средиземка, и я очень люблю, как бы, север, юг, запад, восточное Средиземное, то есть, мне кажется, Турция — это идеальный вариант, когда у тебя есть мраморное море, где температура зимой градусов 8, рыба одна, у тебя есть Эгейское море, где температура чуть потеплее, но абсолютно другая рыба, ну и наши, скажем так, Кипр, Анталия, то есть это другая вода, более теплая вода, другая рыба. Ну и у меня большинство поездок было именно, опять-таки, Мармарис. Я помню, мы о Мармарисе говорили, по-моему, в прошлый раз.
Да, говорили.
Мармарис, Анталия. Мармарис это, конечно, вообще, это вынос мозга, на мой взгляд. Ну? Сложная рыба, чистая вода, очень сложный рельеф, но просто сердце начинает биться чаще, когда ты висишь над бездной и ты понимаешь, что там не 30, не 40, а там может быть все 130-140 метров.
Расскажи, что было в Мармарисе?
В Мармарисе я был, на самом деле, раза 4, по-моему, за этот год. В Мармарисе очень умная рыба. И вот в Мармарисе, опять-таки, как бы у всех есть эго. Я когда приезжаю в Мармарис, на меня там смотрят, говорят: «О, это Анвар с Кипра, он там глубоко ныряет, все дела». И как бы нужно все равно понимать, что это абсолютно новая акватория, и охотиться на самом деле на вот этих, на вертикальных свалах, я каждый раз убеждаю, что это очень сложное и очень для меня новое занятие. Потому что на Кипре, если так сравнивать, у нас очень глубоких мест, то есть у нас глубина не меняется радикально. У нас обычно такие пологие спады. И есть, конечно, свалы там 3-4, 10 метров, но это не 30, не 40. А в Мармарисе кристально чистая вода и вот эти непонятные свалы там на 30 метров. То есть комфортно нырнув на 30-ку или там на 20 метров, например, понимая, что рыба, до нее еще плыть и плыть, и она вон там внизу, и она тебя уже увидела, и тебе нужно выходить из своего укрытия, потому что ты должен просто делать вот это вертикальное падение вдоль камней. И это довольно сложно. Ну, век живи, век учись. Я до сих пор новичок в этом деле, как и во многих других, так что процесс медленно идет.
Слушай, расскажи про Эгейское море. Вот приходилось не раз слышать, что оно действительно самое рыбное, и что там очень интересная охота, но в силу его особенностей вот, географического положения, там могут быть не совсем обычные условия охоты. Расскажи про это.
Ну, Если, скажем так, Эгейская, это, во-первых, город Измир, то есть обычно, если смотреть со стороны Турции, Греция, Турция, это вот промежуток, это море между ними, очень разные климатические условия, и я очень часто сталкивался, когда очень много разных заливов, и ты, например, охотишься с одной стороны какого-нибудь там, в одном заливе, температура воды там, ну, скажем, 22 градуса, и ты голенький ныряешь в воду, одеваешь костюм, в принципе, комфортно. А дня через два ты переезжаешь в другой залив на катере, конечно, ты водичку ногой не попробовал, не пощупал, ныряешь в воду, а вода может быть градусов 15. И ты так судорожно пытаешься быстренько одеть костюм. То есть разные перепады температуры в воде, бывают разные места, где с одной стороны мыса у тебя видимость идеальная, с другой стороны мыса видимость будет вообще отстой. Очень много органики в воде. Но в принципе из-за того, что вода, температура воды ниже, чем, допустим, у нас, очень много всяких мидий, очень много разной растительности, то есть намного больше мелкой рыбы и вследствие этого намного больше хищников. Однако очень тоже такая... Очень часто я встречаюсь с тем, что в Эгейском море, то есть это, скажем так, ну, я буду говорить именно о турецкой стороне, если ты угадал сезон, то есть вот месяц в месяц, если ты угадал месяц, у тебя будет огромное количество рыбы. А если ты приехал на 2 месяца раньше, у тебя может быть огромное количество маленькой рыбешки, то есть малька какого-нибудь, и ты за весь день можешь не увидеть вообще ничего. Вообще ничего.
Uh-huh.
И, к сожалению, каждый в Турции супер-мега-рыбак, и он говорит: я все знаю, я тебе скажу, что нужно. Вторая неделя марта – это когда дентексы поплывут вон с левой стороны от этого острова. И ты можешь быть там во второй неделе марта, но, к сожалению, никаких дентексов там нету, и ими даже не пахнет. То есть, вот опять-таки адаптация. Нужно подстраиваться именно под акваторию. То, что у нас групперы плавают круглый год, в принципе, можно приехать... В принципе, это тоже Средиземное море, это, как бы, скажем так, другой его залив. Можно приехать туда и вообще встретить абсолютно другую рыбу, которая ведет себя абсолютно иначе, и у нее абсолютно другие привычки.
Расскажи, что удавалось брать вот в Эгейском море, какую рыбу?
В Эгейском, когда еще можно было в Турции стрелять групперов, там были большие групперы, но не сейчас есть, но сейчас их стрелять нельзя.
Запретили стрелять групперов?
Да, да. Это даски, я не знаю, как он по-русски, это который черненький, с круглой мордой, такой упитанный.
Uh-huh.
Сейчас их стрелять запрещено в Турции. Они там водятся очень большие, там очень крупные дентексы. Ну, я стрелял... у нас есть такой группер, называется Gold Blotch. Gold Blotch – это вытянутый группер с таким золотым пятном на боку. Греки называют стира. Uh-huh. Стира, турки называют гридой. Они были очень большие, то есть я стрелял за 5 кило. На Кипре они максимум 2 кило. Но вот я видел, ну, может быть, 2-300, 2-200. Там я стрелял 5.
Расскажи, расскажи про то, как ты их брал, пару историй.
Я могу рассказать клевую историю про дентексов.
Давай.
Вообще, как в Турции, мне кажется, в Греции, ну, мне кажется, в мире самый такой серьезный трофей в Средиземке. Самый серьезный трофей – это дентекс. И мне посчастливилось встретиться с одним мужиком. Живет он около Измира, город Бергама называется. Он такой мега прям профессионал, ныряет не глубоко, потому что в Турции, в принципе, глубоко нырять не обязательно, там очень рыбное море. И он говорит: Анвар, приезжай, не заморачивайся, я тебя отвезу, нырнем нормально. Ну и однажды, в принципе, энергии много. Однажды я набрал, сказал: слушай, я еду, я в Измире, давай, завтра едем на море. Доехал до него, и мы поехали, у нас есть одно место, называется Чандарлы, а там много островов и рыбная ферма. Обычно, где рыбная ферма, если там плохой проток воды, то там тоже много очень органики, и видимость не очень. А эта ферма, она как-то правильно стоит. И он говорит: смотри, у нас будет офигенная возможность, у тебя будет окошко в 20 минут. То есть обычно на фермах к ним подплывать запрещено, потому что если ты, ну, это, во-первых, они, владельцы фермы не любят подводных охотников, потому что мы можем им попортить имущество. А во-вторых, очень много историй, когда ребята стреляют в какого-нибудь тунца или амберджека, и тунец начинает подбитый рвать им, рвать сетки, ну, и ущерб. Uh-huh. Он говорит, смотри, в 12 работники фермы, они начинают кормить рыбу, и в 12:30 они отплывают на обед. Возвращаются они в час. И говорит, под фермой глубина там в районе 40, то есть ныряльно, ты нырнешь, только будь готов, что там есть будут дентексы. Ну, я думаю, ну хорошо, дентексы. Своего ружья у меня на тот момент не было, то есть я не привез, он мне дал какое-то свое ружье, блю, я не помню, какая модель. Я помню, что лепесток, то есть лепесток же называется, угу, на носу гарпуна.
Угу.
Лепесток был кривой.
Флажок.
И я еще обратил, да, флажок, и я обратил внимание на этот флажок и думаю, блин, ружье непонятно какое, флажок кривой, катушка непонятно какая. У меня много историй было неприятных с катушкой в жизни. Ну, думаю, ладно. Подождали, пока катер работников фермы отплыл. Подплыли, причалили, заякорили катер. Он говорит, Анвар, все, 20 минут, то есть это, грубо говоря, ну, 4-5 погружений. Ныряй, будь готов. Ну, я думаю, ну, брешет. Ну, понятно, ферма, но что там, дентексы, как бы, это рыбаки же любят говорить, слушай, вот там нырнешь, там, я не знаю, как в пресной воде, но у нас говорят, там огромный группер, но он такой большой, но ты не бойся, ты стреляй. Там, может быть, группера вообще никогда и не было, но ты можешь нырнуть, рыбу не увидишь, а тебе скажут, ну, слушай, ну, уплыл, ну, бывает же все. Ну, я думал, то же самое будет с дентексами. Нырнул вниз, глубина была, ну, 30 метров. Я помню, я ложусь, поднимаю голову, и передо мной, ну, 6 дентексов, но 7-8 килограмм, может быть, больше. Ну, и они вот реально как корова на лугу стоит и траву жует. Вот они тусуются перед тобой.
У меня, конечно же... Какая глубина?
Ну, под 30-ка, может, угу, чуть больше 30. Просто фишка как бы в том, что когда рыбу кормят, корм падает, который рыба не успевает съесть, и когда он, скажем так, падает ниже сетки фермы, то туда приплывает маленькая рыба, маленькая рыбешка. А дентексы приплывают полакомиться именно маленькой рыбешкой.
Угу.
Ну, я нырнул, смотрю эти дентексы, и они так спокойно в развалочку крутятся на месте, как будто там что-то со дна пытаются достать. Я помню, что я абсолютно не ожидал увидеть никакого дентекса. У меня сердце начинает биться. Я еще начинаю думать, блин, флажок кривой, ружье непонятно какое, я с него не стрелял вообще, я не готов. На меня начинает плыть, наверное, один из самых крупных этих дентексов. У меня, ну, грубо говоря, в душе начинают трястись руки. Я, к сожалению, стреляю мимо, не мимо. Я стреляю, но очень плохой выстрел в пузяку дентексу. Он как торпеда уносится вдаль, разрывает себе брюхо. Ну, я в шоке, поднимаюсь наверх. Я поднимаюсь наверх, мне говорят, что, как, дентексы же были? Я говорю, слушай, были, я не ожидал. Он говорит, ну давай, у тебя еще второй, возможно, вариант есть. Ныряй. Я тут же заряжаю ружье, ныряю. Ну, и на втором погружении дентексов не было, к сожалению, всех спугнули. Но вышел огромный тунец. Я первый раз в жизни, по-моему, видел тунца. Опять-таки я понял, что стрелять с непонятным флажком, с непонятного ружья тунца, которым я даже не знаю, сколько он кило. Это был первый раз, когда я в жизни увидел тунца. Я думаю, ну сейчас я стрельну, ружье утащит или там что-то еще. Потом говорит, слушай, дядя, прости, ружье так и так плохое было. Ну, то есть я дентекса видел, тунца видел. А потом мы уплыли. И вот с тех пор, это уже было года... Ну хотя, когда это было? Наверное, я вспоминаю эту ферму и думаю, вот если я приеду в Измир, надо съездить. И я в Измире уже раз, наверное, 6 был и так и не съездил. Но очень хочется.
Ну, видишь, значит, все-таки есть цель, это самое главное. Слушай, а как вообще эта ферма выглядит? Вот интересно всегда было, про эти фермы столько разговоров.
Смотри, там Ну, я был на двух фермах. У нас вот одна ферма, где мы были, где я видел тунца с дентексами, а вторая ферма, кстати, соседская. Мы познакомились с владельцем, вышли на владельца. Очень интересный дядька. Очень вообще по-черному матерится по-турецки. То есть вот у него каждое второе слово мат. Я обычно, ну, как бы у меня немного опыта общения с людьми, которые часто по-турецки матерятся. Но он это все так смешно говорит, что мы приходим, чай пьем, смеемся, ну и потихонечку как бы стали друзьями. И сейчас он говорит: слушай, Анвар, хочешь, иди, вот, умирай, вот ферма. Вообще, как они здесь, то есть в Турции, не здесь, здесь я не был, в Турции, это, грубо говоря, скажем так, по периметру наверху, наверху стоят буи, которые поддерживают сетку, которая идет вертикально вниз метр, наверное, на 30, ну, может, на 20. И это закрытая площадь. Внутри это вся конструкция, она прикреплена цепями ко дну, то есть если какой-то шторм, то цепи немножко, скажем так, качаются, амортизируют волны, ну и конструкция, по идее, она закрыта. Еще в Турции, вот где мы были, очень часто там бывают дельфины, и дельфины часто пытаются эти сети рвать. И очень часто там несколько, скажем так, слоев этой сети, то есть как небольшой лабиринт.
Угу.
И много рыбы.
А то есть большая по площади рыба... вот эта штуковина вся? Ну, если так, с футбольным полем сравнить.
Я бы сказал диаметр, ну, метров там, мне кажется, 15, может, небольшая. 20 максимум.
А.
Просто там дело в том, что насколько я вот со своим другом, который матерится много, я у него интересовался, он говорит, что рыбу рассаживают в зависимости, по-моему, от возраста, то есть там малек, ну не малек, а юнец в одной ферме, в одном загоне, потом как-то в другой загон, третий загон, и она так растет.
То есть там разделение еще есть?
Ага. Да, да. По периметру плавает огромный кефаль.
Угу.
Но проблема с этим кефалем, я стрелял пару штук, но проблема, если кефаль как бы это, ну, небольшая рыба, и обычно ты стреляешь сблизи, и если гарпун, ты пробиваешь рыбу, гарпун пролетает туда в сеть и где-то там цепляется, то ты потом минут 30-40 будешь выковыривать этот гарпун, потому что туда залезть довольно сложно.
Слушай, а какую рыбу там выращивают на этих фермах? В основном дораду, наверное.
Дорада и сибас, лавраки.
Угу. У нас просто есть версия, что в Черном море появилась дорада именно с появлением вот этих вот ферм на турецком побережье. Потому что иначе просто невозможно себе объяснить, откуда она у нас берется. У нас ее раньше вообще не было.
Может быть, может быть. И очень часто эти сети, они же рвутся. На самом деле это клевая такая афера финансовая, когда очень, на Кипре это практикуется, когда люди страхуют ферму, потом шторм, они ферму режут, ну или там волна пришла, смыла, порвало, страховая выплачивает деньги, то есть там очень многое, ну как бы,
ну, да.
Вся эта рыба, которая уплывает с фермы, потом ее долбят вообще десятками, сотнями вдоль берега,
угу.
То есть люди... Никогда в жизни, у нас очень мало, допустим, дорадо, у нас, я в жизни видел, ну, раза три, может быть. Но зато, когда рвется ферма, все, кто вообще никогда рыбу не стрелял, у них фотографии, они на берегу, у них кукан забит этой дорадой, в руках дорадо, вот чемпионы, то есть, как бы, свои три минуты славы.
Хорошо. Что еще из интересного про Измир? Расскажи, потому что у нас фактически никто ни разу не был в студии, из тех, кому приходилось в Эгейском море нырять, много приходилось про это море слышать. Вот ты первый, вот от кого хоть какая-то информация у нас будет.
В Измире, ну вот опять-таки, если ехать в Измир, я всем советую съездить в Измир. Вообще, на мой взгляд, это один из лучших городов в Турции, потому что Стамбул — это шумно, пробки, очень много людей, на мой взгляд. Ну и климат очень часто такой не фонтан. А Измир это как, наверное, 1/10 Стамбула по площади и по населению, но офигенный, очень хороший климат и очень много моря. То есть там доехать полчаса, ты уже на море можно нырять. Что было интересного в Измире? Мне кажется, тунцы, вот как бы, если мы в Измире, мы очень часто ездим в Мармарис, потому что туда доехать 2,5-3 часа, и у меня как бы большинство историй про Мармарис, потому что когда есть возможный день, я всегда, ну, я с ребят пытаюсь агитировать в Мармарис.
Угу. Ну, ты сейчас рассказал, нас... как от тебя здоровый Дентекс уплыл, а был кто-то, кто не уплыл?
А, нет, само собой, мы там, мы рыбу-то стреляем.
Ну, расскажи, расскажи.
Мне кажется, интересно будет вот узнать, где-то у меня даже было видео, я помню, что я его в общий доступ не выкладывал. Мы, короче, с ребятами, я не рассказывал, как мы на яхте ездили с ребятами?
Нет,
в том году.
Не, по-моему, нет. Ну, ты у нас в июле был прошлого года.
Угу. Что рассказывал? Ну, мы вот сейчас, когда мы ездим в Мармарис, у нас, ну, во-первых, там знакомых очень много, и мы, у нас есть такое одно излюбленное место, это... Соуткёй называется деревня, она от самого Мармариса минут, наверное, 50, то есть это извилистые дорожки, непонятно, в горы, переезды, перевалы, и спускаешься к морю. Просто, скажем так, это как санаторий вот для нас. Мы с ребятами, когда выезжаем, ты приезжаешь, допустим, на 2 дня, это горное ущелье, буквально стоит несколько поселений, там не поселений, несколько зданий, 5-6 зданий, и мы арендуем обычно типа бунгало. Цены очень такие нормальные. То есть я помню, мы сейчас были в 4 человека, мы за одно, ну как за бунгало, за квартирку, 4 кровати, 4 спальных места, мы платили, ну там 100 лир. 100 лир это 20 евро. Uh-huh. То есть идеально. Но ты встаешь утром, 20 метров, 200, дошел на море, очень классный залив, и в центре огромный остров. Доплыть до острова 200 метров, по пути уже встречаются всякие барракуды, если правильный сезон, то лавраки проплывают, саргосы, то есть это зубари, по-моему, uh-huh. называют. Ну и сам остров, я помню, с моей уже женой, она была моей девушкой не так давно, кстати, у меня завтра мы расписываемся в ЗАГСе, то есть у нас там замороченная история с ЗАГСами, со свадьбами.
Подожди, я думал, мы... уже была свадьба, ага, ну круто.
У нас нет, у нас, я тебе рассказывал, у нас как бы, у нас 2 ЗАГСа, то есть Кипр, они, Кипр турецкий, Кипр греческий друг друга не признают, uh-huh. и мы расписались на греческом Кипре, а завтра идем расписываться на турецком, то есть такая двойная.
Двойная свадьба, вот двойной праздник, супер.
Да, она тоже ныряет, и когда мы были с ней последний раз там, это был, по-моему, в конце осени, ну, осенью, мы вставали утром, одеваешь костюм в душе, прошел пару сотен метров, нырнул в море, ныряешь вместе, есть осьминоги, то есть можно буквально за час можно набить себе офигенный обед, и... Когда ты ныряешь как бы с близким человеком, не обязательно нырять на 40-50 метров, поэтому с ней намного интереснее, мне кажется, нырять в этом плане. Ты пошел, понырял, пострелял, пофотографировались, она что-то там подстреляла. Ну и групперы там хорошие, дентексы, опять-таки, на мелкоте бывает. Вот в этом фишка, мне кажется, Мармариса, как бы очень много было рыбы, когда ты абсолютно не готов, потому что ты думаешь, ну вроде вот стена острова. Но ты ныряешь в воду, и у тебя перед тобой там плывет стая, я не знаю, стая дентексов, у меня такое было. И ты просто, у тебя даже ружье не заряжено, и ты думаешь, блин, ну красиво, очень завораживает.
Хорошо, сейчас мы перейдем к вопросам, которые накидали нам тут в чатике ребята. Ребята, кто с нами, кто слушает нас в прямом эфире, пишите еще, кидайте сейчас вопросы, мы их Анвару зададим. Перед тем, как перейдем к вопросам, скажу пару слов. Ребята, в преддверии сезона напоминаю вам, что мы возродили традиции и связи, заложенные еще Михаилом Кузнецовым, в нашем клубном магазине. У нас есть снаряга от ведущих греческих брендов, с которыми еще в свое время Михаил устанавливал связи. Мы ничего этого не потеряли, а наоборот, продолжаем это развивать. Если вам нужна настоящая профессиональная снаряга для подводной охоты, обращайтесь. Ссылочки есть в описании к видео. А также на сайте Водолаз Радио есть кнопочка «Магазин». Подберем то, что вас интересует, поможем определиться с выбором бренда, с выбором снаряжения, обращайтесь. В общем-то, это и есть то, что вкладывается в понятие «клубный магазин». Любой человек может к нам прийти, и разговариваем мы с каждым индивидуально. Также проанонсирую работу сервисной компании, которая обеспечивает работу «Водолаз Радио», техническую поддержку и клубного магазина. Это интернет-студия Job2Do, которая занимается всеми интернет-делами, которые только вообще существуют. Это и сайты, и интернет-реклама, и создание ботов, автоматизация в интернете. Если вас что-то из этого списка интересует, обращайтесь. Все будет сделано в лучшем виде. Ну что, продолжаем. Самый интересный, на мой взгляд, вопрос прислал Евгений Мудрик в нашем чатике. В WhatsApp, кстати, ребята, если вы еще не знаете, у нас есть очень интересный чатик в WhatsApp, а также в Telegram. Какой канал вам удобнее? Ссылки есть тоже в описании к этому видео и на сайте Водолаз Радио. Присоединяйтесь, там у нас очень живые интересные общалки и очень весело и интересно. Итак, вопрос. Точнее, тут сразу несколько вопросов тебе, Анвар.
Хорошо.
Значит, первое. Критерии гипоксической нагрузки при нырянии в одиночку. Это, кстати, очень важно. Я сам, в общем-то, хотел задать тебе такой вопрос.
То есть, это, если я правильно понимаю вопрос, вы имеете в виду, насколько...
Ну, с какого момента ты начинаешь бояться?
Подниматься наверх, да. Грубо говоря.
Ну, для тебя, ты ставишь себе там какой-то критерий. Ну, вот все, чувствую, сейчас вырублюсь, значит, пора всплывать. Ну, или как?
Нет, на самом деле, мне кажется, это все так... это все так гибко, это как резиновая резина. То есть, по-моему, мы и раньше об этом говорили, что я уверен, что все в голове. И вот просто пример. Сейчас, то есть я потихонечку вхожу в форму, и организм практически не поменялся за последнее время, но... Скажем, даже морально так подумать, что, блин, вот сейчас нырнуть, взять и нырнуть на 45, не-не, как-то не надо, и это вообще плохая идея. Хотя это не так на самом деле. И организм, в принципе, готов. То же самое вот с критериями, о которых Евгений спросил. Мне кажется, если человек в форме, ну, хотя нет, давайте начнем, если человек не в форме. Если человек не в форме, или если человек много по поводу, я не знаю, костюма, зарплаты, задолженности, жены, детей или там чего-то еще, то мы никогда, ну, человек маловероятно доведет реально до хороших показателей в воде. Просто потому что голова, она забита чем-то другим, и она не даст на полную катушку, скажем, показать свой ресурс. С другой стороны, если человек в форме и вот каков вот этот критерий, я никогда не жду до спазмов, то есть у меня не бывает спазмов в воде во время охоты. И опять-таки очень часто, если это, конечно, очень неприятно признавать, потому что нужно сказать нет, ну хотелось бы сказать, что нет, у меня мозг идеально работает, но практически всегда я начинаю подниматься наверх, когда мозг мне в определенный момент говорит: не, нафиг. Рыбы уже точно не будет, или она к тебе не подплывет, давай поднимайся наверх. То есть очень редко бывают, конечно, спазмы, но это обычно погружение, когда мы с партнером, и я говорю: слушай, хочется попробовать, хочется давай такого разумного экстрима, ты просто будь рядом. И тогда как бы, ну, можно немножко так поиграть с организмом, но если ты один, я бы, конечно, так не делал.
У тебя есть, ну, ты отслеживаешь, допустим, по часам там время нахождения, особенно когда нырки глубокие?
По часам, то есть время нахождения вообще в воде?
Ну, нет, в залежке, ну да, да, под водой.
Я не отслеживаю, потому что я сейчас ныряю без часов. Я как-то пришел к тому, что часы – это, с одной стороны, хорошая идея, с другой стороны, это может быть очень плохая привычка, которая очень негативно будет сказываться на, вообще на показатели.
А как тогда ты ну, контролируешь время нырка и время отдыха?
Со временем отдыха у меня, к изначально было очень хорошо в том плане, что, я не знаю, это у меня с детства какая-то такая возможность. Я очень хорошо ориентировался во времени. Я мог, допустим, задолго до появления часов, я примерно знал, как бы, что такое 2 минуты, а где 3 минуты, а где 5 минут. То есть, и даже когда появились часы, я помню, что я ради интереса начинал дышать, то есть после нырка, и часы начинают показывать surface time, то есть время на поверхности. Я не смотрел на часы, где-то, когда я думал, что прошло около 3 минут, я смотрел на часы, и реально было там 3.5, 3.7. И как бы это было в течение довольно долгого, длительного времени. Как я мониторю свое погружение, обычно на поверхности. Обычно, во-первых, я ориентируюсь, как работает организм, потому что, мне кажется, конечно, лучше, чем часы, быть не может, но, с другой стороны, если что-то делать и задумываться, как бы пытаться развивать какую-то технику изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, то приходит какое-то, скажем так, понимание адекватное, когда ты понимаешь, что ага, вот это 2 минуты, вот это 3 минуты, а вот это уже что-то 6 минут, и организм начинает как-то расслабляться негативно. А в плане погружения, опять-таки, очень хороший пример, это, скажем, это люди, которые занимаются статикой. Это, знаете, как если рядом есть человек, который, скажем так, курирует статику, то можно за день показать очень офигенный результат. Хотя организм не поменялся, то есть все в голове. И у меня не очень редко бывают погружения, когда я реально на грани физических возможностей. То есть, допустим, все даже негативные погружения, и мы говорили об этом в прошлой передаче, практически всегда это ты, организм, он в принципе готов, он может показать больше и лучше, и у него есть еще резервы, но когда мозг, вроде все будет нормально, все будет нормально, все будет нормально, а потом мозг говорит, да ну вас всех нафиг, все, это дурацкое погружение, и сейчас это плохая была идея, и вообще нафига приперся. И вот тогда организм как будто говорит, ну, слушай, раз мозг сказал, что это плохая идея, значит, можно тушить свет. То есть, ну, как бы мы, конечно же, стараемся до этого не доводить. И, конечно же, если ты один, потому что, да, мы все говорим, что лучше нырять в паре, я считаю, что это правильно, что это не совсем адекватно нырять одному. И если ты ныряешь один, или если вы ныряете один, то, мне кажется, стоит задумываться о том, что как бы нету, скажем так, возможности, нету подушки, нету дополнительной подушки или нету плеча, на которое очень хотелось бы опереться.
Но какие...
И стоит реально...
Я тогда так вопрос поставлю. Какие дополнительные меры предосторожности ты принимаешь, если охотишься в одиночку?
Ну, во-первых, я не иду нырять на свои любимые точки, которые, к сожалению, чуть поглубже, это раз.
Это какие глубины?
Если я один, ну, вот у меня есть любимая точка, она верхушка 39, то есть 39, оно спадает вниз. Там всегда есть рыба, там пенные амберджеки, там огромное количество дентексов. У меня видео было где-то про дентексов с этого места, то есть это мое любимое место, но, к сожалению, я отдаю себе отчет в том, что я знаю, что если я там, даже если я один или если я там не один, то я, скорее всего, я буду напрягать свой организм, и даже если я буду рационально понимать, что лучше не давить, как-то это какой-то позыв, что ли, он, организм говорит, нет, нет, нормально, давай еще поглубже, еще посиди, еще посиди. Я знаю, что так будет, и поэтому если я просто говорю, нет, слушай, вот это место оставь, когда ты с Альпером, партнера зовут Альпер, или если рядом есть очень адекватный человек. А один ты просто оплывай. Хочешь, с эхолотом проплыви, посмотри там, что внизу происходит.
Для, ну, это раз. Для то одиночных есть... охот какая у тебя тогда рабочая глубина?
Ну, до 40 это точно. Я стараюсь.
А в среднем?
У нас нету точек... Мне не нравится охотиться, если глубина меньше 20. Просто как-то... Я не знаю, это, наверное, не очень хорошая привычка, но... Большинство точек это 29-30, 37. Ну, это раз. То есть вот нырять не так глубоко, как ты бы нырял, если бы рядом был друг, это во-первых. Во-вторых, очень важно следить за организмом, как бы мы всегда об этом говорим, и инструктора всегда об этом говорят, что нужно правильно пить, и что нужно делать то, что нужно делать это. Ребята, я, ну, у меня внутри такое ощущение, что из тех, кто сейчас слушает эту программу, да и я сам очень часто, мы практически никогда не, реально не восполняем ресурсы организма. Мы проводили, кстати, у меня девушка, она диетолог, и она сейчас закончила какую-то программу по спортивной диетологии при Олимпийском комитете, и у нее тезис, то есть диссертация, была на тему фридайвинга и потери жидкости, ну, во время фридайвинга подводной охоты. Ко мне приезжали друзья с России, то есть нас было трое, и мы проводили, скажем так, ну, небольшое исследование, сколько жидкости мы теряем во время охоты. И во время моей охоты, то есть если это охота с берега и если это лето, я терял около, по-моему, 2 литров в час.
Угу. Ничего себе.
То есть, на мой взгляд, это вообще критично.
Да, слушай, впечатляет.
Угу. Мы говорили об этом в прошлой передаче. Я помню, когда я только приходил к проблемам обезвоживания, я думал, да нет, нормально, что после подводной охоты, если ты как зомби вот так сидишь весь день, и главное, чтобы тебя никто не трогал, это нормально. Сейчас я понимаю, что это все обезвоживание, что это недостаток солей в организме, электролитов и недостаток жидкости. То есть это как бы там правильный баланс.
Ты как-то восполняешь его?
Это хочешь, не хочешь, его нужно восполнять.
А как?
Ну, во-первых, должно быть абсолютно стабильно большое количество жидкости в катере, на буе или, я не знаю, как вы охотитесь. То есть если это буй, с этим несколько сложнее, потому что повесить... Я не знаю, 2 литра на буй это, и таскать буй с собой, это не так просто. У нас, как бы, когда охота с катером, намного проще.
Угу. Но это вода, соли.
Это электролиты. Да, восполнить, ну там соли, их несколько основных, и, допустим, восполнить недостаток калия, это, ну, один из самых хороших вариантов, это бананы. То угу. есть питаться всегда нужно. И если можно на буй как-нибудь там завязать в пакетике, или если можно в катер закинуть связку бананов, это, во-первых, углеводы, и, то есть, это энергия, плюс необходимое количество калия. Магний с ним несколько сложнее. Натрий, это, то есть, простая соль. Можно просто в бутылочку с водой положить 1 или 2 столовые ложки соли перед тем, как выйти в море. Можно еще добавить там,
можно
мёда,
и морскую воду тогда пить, и все, и не надо никакую бутылочку вот. Брать.
Так как я не люблю заморочек, я как бы вот в последнем эпизоде я говорил, что лучше, ребята, лучше меньше тратить денег, а как бы больше думать и подбирать правильное оборудование. Я попробовал идею с тем, чтобы дома бодяжить, там, соли добавил, того-то добавил. Мне кажется, головная боль, и к чему я пришел в последнее время, это один там, ну, допустим, соленую воду, если ее пить, то ее нужно правильно разбавлять. По-моему, 9:1, если мне не изменяет память. Ну или так это делаю я. То есть ты в течение, в определенные промежутки времени зачерпываешь там полстакана или там немножко соленой водички, разбавляешь пресной водичкой, и в принципе все работает.
Так а 9 это чего? 9 частей?
9 воды, 9 не соленой, то есть чтобы разбавить соли в соленой воде, чтобы...
Одна часть соленой воды. Да.
Одна соленая, одна часть соленая, 9 пресной. По-моему, или 8, там что-то в этом роде.
Угу. Слушай, то круто. Ты, кстати, первый, кто об этом говорит, если мне не изменяет память. Интересно.
Угу. Это на самом деле очень важно. И как бы вот век живи, век учись, и ты в самом начале спросил, типа, какие там фишки в адаптации ты там узнаешь. И по сей день я вот могу, ребята, вам точно сказать, что если у кого-то есть проблема, что болит, допустим, голова после погружений, и очень часто суставы, то есть колени, там, локти, ну, это, конечно, может быть связано там с много разных причин, но в моем случае практически всегда это обезвоживание. Угу. То есть я раньше думал, что то, что болит голова, это абсолютно нормально, и у всех она болит, и потом я начал думать, подожди, ну, вроде же не должна болеть. И просто когда... Я понял, что методом проб и ошибок, понял, что это реакция организма на недостаток именно либо солей, либо жидкости. Uh-huh. Я точно не знаю, чего, но если правильный водяной баланс я как бы поддерживаю, то никакой головной боли, ничего такого нет.
Слушай, а то есть ты пробовал, да, уже без пополнения, да. А так просто вот в течение, не во время погружения, ты, наверное, тоже так водичку, я знаю, что есть люди, которые вот целенаправленно в течение дня пьют много воды.
Вот это нужно делать. Вот у меня жена, она вот прям любит, и она, Анвар, на, пей, воду надо пить, воду надо пить. Я, к сожалению, часто забываю, и у меня как бы... У меня отношение к жидкости и к воде в нормальной жизни. Я могу целый день ничего не есть, если там очень важный какой-то проект, я работаю, и потом я просто вспоминаю, что, оказывается, ты ничего не ел. То же самое с жидкостью. Но, к сожалению, нужно, ребята, заморачиваться, нужно как бы за этим следить, потому что организм состоит, ну, по большей части из воды, и то, что болячки, которые сейчас не вылазят из-за того, что мы мало пьем, они могут вылезти позже. Ну и как бы лучше перестраховаться заранее.
Слушай, ну интересно. Так, я тебя прервал. Мы говорили о критериях безопасности, да, при одиночных погружениях.
Да, хорошо. Вот первое, я бы сказал, что это не нырять глубоко. То есть даже не то, что глубоко, нужно стараться соблюдать безопасную нырялку. Если я могу нырять на... Если, допустим, у меня были погружения по, я не знаю, 4 минуты, это не значит, что каждое погружение должно быть 4 минуты. Это раз. Плюс, если ты один, то нужно как бы стараться задолго до этого уже подниматься. Не форсировать, как мы говорим. Два, это нужно следить за организмом. Ну и три, мне кажется, из-за всех проблем, косяков, которые у меня были с катушками, ну и с некоторым другим оборудованием, мне кажется, правильно все-таки следить за оборудованием и подбирать оборудование под акваторию. Если, ребята, вы ныряете на, ну не знаю, допустим, 40 метров, то катушка, ну я бы сказал, минимум должна быть метров 70. Потому что всяко может быть. Или хотя бы должна быть какая-нибудь вторая катушка на пояс. Или... Я не знаю, если вы ныряете в акватории, где есть акулы, которые довольно агрессивны, я не думаю, что это очень логично кукан с рыбой носить на поясе. Но это как бы... Мы это все прекрасно понимаем, но очень часто мы о маленьких таких нюансах мы даже не задумываемся, и мы думаем, ну, все нормально. У меня однажды лопасть выпала. То есть я проклеил ласты, пользовался. Я однажды была за лёжкой метрах на 35-36, я начинаю подниматься и понимаю, что одна нога, она как-то гребет странно. Смотрю вниз и вижу, что лоб просто выпадает, усы уже торчат. Ну, я помню, что я смеяться под водой начал, потому что думаю, вот чайник. Ну, всплыл, нормально, комфортно. Немножко с паникой, но нормально. Потом нырнули, подняли лопасть, но... Это просто один из сотен примеров, когда ты задумываешься так, ты это будешь использовать, и ты, в принципе, занимаешься довольно экстремальным видом спорта. Лучше перестраховаться.
Слушай, сколько при одиночных охотах у тебя примерно нахождение под водой и отдых?
Мне кажется, у меня, в принципе, обычно есть два режима охоты. Это есть режим охоты обычный и есть режим охоты, когда, ух ты, клево, нужно попробовать. Вот режим охоты нормальный, обычный, это, ну, когда погружение до 2.30, до 2.40. Ну, и глубина, я стараюсь не нырять глубже 40. А режим охоты, когда нужно, ух ты, клево, нужно попробовать, это там как бы все немножко сдвигается, и иногда залежки могут быть дольше, или залежки могут быть глубже, погружения могут быть глубже, ну и там уже специфика меняется.
А отдых?
Отдых вы в любом случае должны минимум как бы стараться все-таки две находиться на поверхности в два раза больше, чем ваше последнее погружение, то есть это такая, скажем так, правила фридайвинга. Если это глубокие погружения, обычно мы говорим, что можно задержаться в три раза дольше, чем предыдущее погружение. Но есть много таких маленьких, небольших нюансов, когда, допустим, то, что мы называем нырятельным рефлексом млекопитающих, он начинает, скажем так, сходить на ноль, если время дыхания там за 8-9 минут. То есть это тоже нюанс.
Хорошо. Так, ну еще у тебя тут есть вопросы от Евгения. Ребята, спокойно, не волнуйтесь, все вопросы зададим. Пишите, кто еще не задал какой-то вопрос. Никто не останется без ответа. Все вопросы очень интересные. Итак, Анвар, какую рыбу ты ранее не брал и очень хотел бы взять, предполагая, что она действительно встречается в местах охоты? И почему?
Тунцов. Тунцов никогда не брал.
Да, ты видел?
Всю жизнь... Ага. Ух, я видел таких тунцов в Мармарисе, опять-таки, в Мармарисе видел таких тунцов, от которых, ну, я не знаю, сложно их объяснить. Я ростом 1,96 м. И как бы там рыба была, ну, такое ощущение, как будто больше. Длиннее меня, такая пузатенькая, как бочонок. Я однажды в Мармарисе видел... Вот одного тунца я видел, он просто подо мной проплывал, как, ну, я не знаю, как мамонт. Так. Я даже не заморачивался. Я даже в мыслях себе не позволил даже в мыслях стрельнуть, потому что думаю, что сейчас в мыслях подумаешь, что стрельнешь, разволнуешься, и потом нырять не сможешь. И в тот же день я видел одного тунца метрах на 40, он был прям рядом, и я помню, что я мне стало не по себе, потому что первая мысль была стрельнуть, а потом я просто представил, что катушка, ну, метров, у меня метров, наверное, 70 линя на катушке, я думаю, если я сейчас стреляю на 40 метрах тунца, то есть мне нужно минимум 40 метров катушки, просто чтобы, даже если тунец останется на месте, просто чтобы я поднялся наверх. Но это идеальный вариант, который, скорее всего, не случится. И даже если я его стрельну, и тунец просто медленно начнет уходить в сторону, медленно, то, скорее всего, мое ружье поплывет вместе с ним. Ну и, конечно же, я передумал. Но как бы мечта все-таки, да, стрельнуть такого тунца. И в идеале, конечно, стрельнуть не с буями, не с системой, а именно в таком боевом режиме, когда ты реально будешь на грани. Ну, мне кажется, мне нравится форсировать свой организм и свой мозг.
Ну, и тогда катушку на поезд, ты же сам говорил, дополнительно, и все.
Это, конечно, да. А если большой тунец? Я еще не думаю, может, мне рука... Я думаю, скорее всего, рука дрогнет, если большой тунец будет. То есть там, может, и двух катушек не хватит.
Ты же, кстати говоря, и ружье-то у тебя... А какие они, эти тунцы, вот, ну так, приблизительно по весу?
Смотри, я... Так как у меня нету опыта в плане оценки размера и веса тунцов, вот тунцов, которых я видел в Мармарисе, он был ростом, ну, то есть в длину он был с меня. То есть это рыба, ну, 2 метра в длину. Я понятия не имею, сколько она весит, но я просто представил, что даже если я его захочу, наверное, обнять, у меня руки не сойдутся.
Офигеть.
И как бы я... Может быть, я перефантазировал размер, но
слушай,
я говорю,
я не сравнивал. Я удивлен сейчас твоими словами. Я всю жизнь думал, что тунцы в Средиземном море, если и встречаются, то где-то далеко от берега, там на каких-то очень удаленных точках. Я помню, что Манолис Перистерис рассказывал, что они практикуют такие охоты, выходят в море там когда-то в октябре, там как-то по птицам, значит, находят вот эти котлы.
Да,
там,
да, и... да, да.
Ага.
Но, если мы рассматриваем Мармарис или вообще Эгейское море, там очень сильно падает глубина, и рыба, которая обычно в открытом море, потому что ей нужна большая глубина, здесь она может под берегом плавать на 100 метрах, и ей абсолютно комфортно.
То есть вы...
То есть там как раз-таки встречается... Ты видел? Ну, я вот за последний год я видел, ну, раз штук 10 я видел в разных точках Эгейского.
Но это прям с берега, что ли, вы ныряли? Или с лодки там где-то?
Да. Да, это, ну, скажем, максимум. Еще другая фишка Эгейского моря, там, где я охотился, то есть это Измир, Мармарис, там, Датча, вот эти все районы, Мула, Фетия. Отплывать от берега – это нецелесообразно, потому что у тебя под берегом 30-40-50 метров.
Угу.
Отплыв на 50 метров от берега, там глубина уже может быть метров 200, и там ловить просто нечего.
Угу.
А ребята, то, что Перистерис рассказывал, конечно, это логично, когда ты находишь какую-то банку, которая, то есть везде глубина метров, там, я не знаю, 200-300, а там она поднимается до 50, и туда, скорее всего, будут приплывать и амберджеки, и тунцы, они прикармливают очень часто, или, да, ты ориентируешься по рыбам, там, где тунец начинает гонять малька, ну, так как охотится в океане, и там его стреляют. Но очень часто можно увидеть с берега.
Угу.
Нас. То есть... На Кипре нет. На Кипре ни разу не видел с берега, потому что у нас глубина идет медленно, 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 медленно.
Угу. Ну, то есть, теоретически, это можно даже заранее как-то спланировать, да, вот, и пойти именно на тунца, там, взять специально с собой там какое-нибудь ружье там помощнее, да? Там, дополнительную катушку, там, не знаю, линию. А как ты вообще собираешься его брать?
Ну, я еще не задумывался, как я его буду брать, потому что я несколько раз старался с прикормкой, я старался с мега-ружьями, системами, но в такие дни я, к сожалению, вообще ничего не вижу.
Тунцы, видимо, как-то что-то подозревали, да? Что
чуют, чуют.
Какие-то намерения у тебя странные, да? Что ты какую-то штуку тащишь?
У нас есть полуостров Карпат. Это, скажем так, если вы на карте видели Кипр, Кипр, вот он похож, как вот если мне вот здесь вот... Не видно было бы руки. Вот Кипр вот примерно такой. Вот это полуостров, мыс, называется Карпас. И, по-моему, 16 километров от мыса в открытое море глубина падает на 200, и потом она поднимается на 60 или на 50 метров. И очень много ребят охотятся, не охотятся, очень много рыбаков ловят тунцов и амберджеков там. То есть они говорят, они туда приплывают, там тусуются, ну и джигинг там очень хорошо практикуют. У меня есть идея там нырнуть, глубоко, немножко жим-жим, но мне кажется, если правильно подойти, то ты будешь первый человек, который, грубо говоря, ныряет туда, и у меня, я бы очень хотел там нырнуть с постоянным весом, постоянный груз.
А какая там глубина?
60, 60, 50 с копейками, 60. Но я бы хотел не просто нырнуть фридайвинг, я бы хотел нырнуть с ружьем, подняться с рыбой.
Угу. Ну, офигенно. Но это с напарником, я так понимаю, исключительно, да?
Нет, само собой, это как бы все нужно продумывать. И у нас есть план на это лето. То есть сейчас процесс потихонечку пошел, это нужно тренироваться. Это не просто пошел, нырнул, потому что несколько глубоковато.
Слушай, а как, кстати...
Угу. Прости, перебью, хотел вспомнил, когда ты говорил про тунцов и то, что на мелкой воде они бывают редко. У меня есть хороший друг, он, кстати... про Аспетта, в эпизоде про Аспетта, про залежку, он рассказал свою точку зрения, Димас Адамис. Uh-huh. Молодой парень. У него есть видео на Ютубе. Я, кстати, в группу на WhatsApp скину линк, uh-huh. Где они нарвались на, ну, я не знаю, на косяк тунцов, который плыл там, ну, глубина метров 20. И вот я с ним тогда, первый раз я задумался о том, чтобы стрельнуть тунца, и мы с ним на эту тему много говорили после этого. Он стрелял за 200 кило тунцов, и он говорит: «Анвар, у меня ружье 120-е, Trigons у него был, DMF, это первое поколение Trigons, три тяги», и он говорит, вот тунец плывет, и ты в него стреляешь, и ты просто не пробиваешь рыбу, она
вот
уходит.
Я, кстати, только хотел сказать, что ты же наверняка, у тебя гарпун 6,5, я думаю, такой легенький, да? Ну, то есть оно не пробьет у тебя просто.
Нет, у меня гарпун 8 миллиметров, у меня все как надо. А-а-а. Но как бы пробить это одно, а что потом дальше делать, это уже как бы другая история.
Ага. Ну хорошо, я хотел спросить, возможно, спрашивал уже в прошлых программах, но тем не менее еще раз задам этот вопрос, потому что он в тему. Когда вы с напарником вместе охотитесь, как вы строите вот эту совместную охоту?
У нас, когда мы с ним начинали охотиться, он вообще хотел записаться ко мне на курсы. И обычно со своими студентами, когда я не знаю, как человек ныряет, чтобы просто время не тратить пустую. Мы как бы договариваемся, что, допустим, один день я просто смотрю на людей, чтобы понять, как бы, что умеет работать с вами. И с ним мы также перед курсом решили просто нырнуть. Нырнули один раз, понравилось, нырнули второй раз. И, ну, и как бы пошло, это уже было года 3 назад, если не больше. Как мы с ним сейчас ныряем? Мы охотимся на одной глубине. Я чуть поглубже сейчас. У него были проблемы с легкими. Кстати, тоже адаптация, хороший пример. Если я забуду, напомни, пожалуйста, я потом расскажу. Офигенная история, всем, мне кажется, должна быть примером. Ну, а про нашу рутину, один всегда внизу, один всегда наверху. То есть мы поддерживаем друг друга в этом плане, координируем.
С одним ружьем охотитесь?
Ему обычно не нравятся мои ружья, потому что он говорит, что у меня какие-то странные ружья. Я говорю, что у него дурацкие ружья. Но последнее время у меня сейчас как бы... Ему нравится ружье, которое сейчас у меня, и мы с ним комфортно можем охотиться с одним. Но обычно два ружья, потому что очень часто возникает потребность второго ружья.
Второго выстрела.
И очень часто потребность, она... Вот, ну, прям сейчас быстро нырни, стрельни, либо подожди, давай мне быстро, то есть там реально вопрос секунд.
Угу. Хорошо.
Ну да, один играет, другой на поверхности. Если обычно мы знаем, как ландшафт наш подводный, и мы как бы планируем погружение, то есть мы обычно перед тем, как, когда мы едем на точку, мы уже знаем, так, якорь будет здесь, катер будет здесь, мы идем вот так. Ты на север, здесь один такой мыс, мы его огибаем, идем налево. То есть ориентировочно обычно он знает, где я всплыву, а я знаю, где он всплывет.
Угу.
Бывают ситуации, когда ты всплываешь непонятно где, потому что рыба, оказывается, была с другой стороны, или там все поменялось в последний момент, но такое довольно редко. И единственное, что, чему как бы я его просил в свое время, мне кажется, тоже это очень важно, и очень многие этим пренебрегают. Очень часто... Когда Евгений спросил про партнера, он спросил, когда я ныряю один, очень часто, когда люди ныряют с партнерами, мы ответственность со своих плеч как бы переталкиваем на плечи других. И мне кажется, это очень плохая привычка, очень плохая. Мы очень часто начинаем думать, ой, да ладно, да пофиг, блин, здесь поглубже, но ничего, меня же сейчас наверху встретят, и из-за этого я буду ждать еще дольше, у меня начнутся спазмы, я буду считать там до 30 спазмов на n-ной глубине. И, на мой взгляд, это неправильно. К сожалению, когда мы очень часто ныряем в паре, как бы ты начинаешь брать на себя намного больше риска неоправданного, потому что ты уверен, что с тобой все будет окей наверху. И чтобы вот этот вот, чтобы как бы в этот капкан не попасть, в эту ловушку, мы с ним заранее как бы оговорили, что если я поднимаюсь, ты можешь вмешаться только если ты видишь, что реально экстренная ситуация. Uh-huh. То есть, чтобы не было на каждом всплытии кто-то подплыл ружье у тебя забрал или там тебя за ноги вот так вот вверх подтянул, потому что, мне кажется, это какое-то пижонство. Uh-huh. Мне кажется, каждый должен рассчитывать на свои силы, партнер, он всегда тебе поможет. И как-то эта мысль, она есть где-то в голове, но нужно стараться сделать все максимально возможное своими силами, потому что именно там начинается прогресс. Если всегда делать одно и то же, никакого прогресса, конечно же, не будет.
Uh-huh. Тебя вытаскивал? Сколько раз были ситуации, когда приходил на помощь напарник?
Ну, в плане потери сознания прям из воды меня не вытаскивали. То есть все мои блокауты, они были на поверхности. После нашего последнего интервью никаких блокаутов не было. Это хорошо. У нас очень чаще бывают ситуации. Дентекс, ты спрашивал, какая типа там рыба-трофей. Я обычно очень нервничаю, когда я вижу дентексов. То есть, может быть, любая заданная глубина, там 40 метров, например, или там 35, неважно, 25. Если это группер, я его стрельну, я могу его взять руками, и я могу спокойно всплыть, и мне комфортно, все окей. Если это дентекс, который будет такого же размера, допустим, на такой же глубине, и время погружения будет такое же, почему-то я всегда начинаю нервничать, и я всегда начинаю так, опа, это дентекс. И он как бы знает это, то есть он, мы с ним как-то недавно говорили на эту тему, он говорит, Анвар, у тебя есть два варианта, как ты поднимаешься наверх, то есть есть либо план А, либо план Б. Техника. Либо техника А, либо техника Б. Техника А – это твое нормальное погружение. Я думаю, ну, из нашей сегодняшней аудитории несколько человек, я думаю, со мной ныряли. Мне говорят, ты как будто уже сознание потерял, всплываешь. То есть я очень расслаблен, я не напрягаю плечи, у меня расслаблена шея. Это стандартный вариант. А есть вариант, скажем так, дентексовский, либо когда большой эмберджек на глубине. То есть это вот только они. Он несколько отличается, то есть там более нервная работа ластами, может быть, какие-то испуганные глаза, но он это все понимает. И обычно в такие моменты, если он видит, что как бы глаза лезут на лоб или на катушке заканчивается линь, он обычно, конечно, вмешивается, берет ружье или там, ну, как-то пытается исправлять ситуацию.
Uh-huh.
Ну, это довольно редко, потому что я стараюсь не доводить, мне кажется, неправильно.
А ты его вытаскивал?
Уф, я его за последнее время?
Ну и вообще.
Он ныряет намного более консервативно, чем я. И, к сожалению, я, может, говорил на прошлой... О, кстати, вот, пришли, я хотел рассказать об этом. У него была проблема с легкими, и очень долгое время, я бы сказал, ну, наверное, год, он восстанавливается после травмы. То есть она затянулась, это было прям вообще неправильно, много вещей, которые он делал. И только сейчас он как бы адекватно подходит к ситуации. И поэтому мне его вытаскивать обычно не было надобности, потому что он намного ныряет намного более консервативно, и он ныряет с переменным весом.
Угу.
То есть единственное, чаще всего я ему помогал, и мне это очень не нравится, это поднимать его вес со дна.
Тяжелая болванка?
Не тяжелая, но там, по-моему, 6 кило или что-то в этом роде.
Угу.
Но мне кажется, такая трата времени. Мне кажется, если мы можем нырнуть постоянным весом, пускай будет сложно, но мне кажется, нужно стараться нырнуть с постоянным весом. А переменный вес – это как-то нечестно. Но это такие свои...
Ну, то есть вообще пояса нет, да, как такового, просто вот этот переменный вес?
У него, по-моему, если это лето, то есть костюм там обычно, ну, усевшаяся пятерка, ну, или тройка, у него, по-моему, на поясе кило, ну, и несколько кило на этой бандуре.
Uh-huh, uh-huh. Слушай, ну, вообще у вас... Есть какая-то договоренность или вы как-то обсуждали, вот, допустим, что делать, если ты видишь, что напарник отключился, ну, какой-то такой минимальный набор действий, что сразу сделать, там, поднять его так наверх, там, похлопать по щекам, ну, такой вот, какие-то меры для реанимации, потому что они должны
учитывая,
быть отработаны.
Учитывая, что мы вместе ныряем уже долгое время, и, ну, как бы, наша команда, мы с ним вдвоем в паре выступаем за местный клуб на соревнованиях местных по подводной охоте, ну, и мы одни из лучших на Кипре, у него огромное количество опыта, у меня немало опыта. И плюс, как бы я его сподвигнул на создание школы по фридайвингу, то есть мы запустили школу, он сейчас тоже стал инструктором. То есть в плане спасения утопающих и каких-то таких небольших нюансов у нас никогда проблем вообще не возникало.
Ну, хорошо, расскажи.
Все было гладко.
Расскажи для тех, кто не знает. Вот вы ныряете, допустим, кто-то из тех, кто нас слушает, решит, что он будет теперь нырять с напарником. Что он должен знать о первой помощи?
Во-первых, смотрите, очень важно, у всех абсолютно разная техника, и нужно понимать, как бы, очень важно нырять с адекватным напарником. К сожалению, или к счастью, поэтому я сейчас не ныряю с очень многими людьми, потому что очень часто люди говорят: о, пойдем поныряем, Анвар, круто, сейчас нужно показать, блеснуть своими навыками. И я вытаскивал несколько людей там буквально на втором погружении блокаут, просто потому что человек хочет показать, насколько он крутой.
Uh-huh.
Во-первых, выбираем адекватного напарника. Во-вторых, конечно же, разбирайте все планы ваших погружений. Мне очень не нравится, мне кажется, это... У нас на море такое встречается реже, и я, к сожалению, это вижу очень часто с людьми, которые ныряют в пресняке. Из-за того, что у вас глубина небольшая, люди расплываются вообще непонятно куда. И у нас были несколько конфликтов с ребятами, когда все, мы держимся группой, три человека, первый, второй, третий, погружение. Все, да, договорились. Ты делаешь два погружения, и оказывается, один там 50 метров с той стороны, другой 50 метров с этой стороны. То есть желательно, чтобы этого не было. Заранее нужно обсуждать какие-то такие, скажем так, этический подход к командной работе, и нужно uh-huh. держаться этих правил, потому что это очень важно.
Uh-huh.
Ну и, конечно же, нужно понимать, как человек ныряет, и нужно будет... У нас есть такое правило во фридайвинге. Если вы думаете, что нужно вмешаться, то лучше вмешаться. Если вы видите, что, допустим, мы с вами ныряем... ну, какое-то время, и вы понимаете, что я всегда всплываю вот так, а сейчас я вдруг начинаю всплывать как-то странно, подплывите поближе, оцените ситуацию. То есть желательно, чтобы, если вы ныряете там, где вода немножко поглубже или какие-то такие, скажем, непростые условия, желательно встречать своего напарника лицом к лицу, потому что глаза — это зеркало души, и то же самое во фридайвинге или в подводной охоте. Если у человека какие-то проблемы возникают на плане, под водой, это все очень просто понять по глазам.
Uh-huh.
Опять-таки, пример, вот Эми, моя девушка, жена, когда у нее сложное погружение, это все понятно по глазам, как бы, она как будто вспомнила, что у нее газовая плита открыта, конфорка работает, а дом закрыт. То есть у нее глаза в панике. То же самое, вы просто обратите внимание, куда смотрит человек. Если фокус человека начинает куда-то смещаться, или как бы взгляд становится таким расфокусированным, рассредоточенным, то, скорее всего, лучше вмешаться. И когда я говорю вмешаться, первое... Ваша первая задача – это поднять человека на поверхность. Uh-huh. Желательно, чтобы по пути человек не выпустил воздух из легких, то есть закрываем губы, нос обычно закрыт, поднимаете человека наверх, а там уже стандартная процедура, по-английски blow, tap, talk. Маска, держим лицо человека над водой, похлопываем аккуратненько по щекам, говорите с человеком и «Анвар, дыши, дыши, Анвар, дыши». Все нормально, дыши, Анвар. То есть это стандартный такой набор. Еще раз, поднять человека наверх, маска, воздушные пути над водой, и там уже обычный человек начинает дышать. Uh-huh. 99%.
Uh-huh. Отлично, спасибо за этот ликбез.
Еще, uh-huh. еще хотел бы немножко рассказать про, вот про партнера и про легкие. У него были проблемы с легкими, то есть у него был, скажем так, ну не прям разрыв легких, но была, скажем так, баротравма, да, такая серьезная. И он не давал ей зажить, нырял, и то есть она открывалась вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь. Это было месяцами. То есть он не ныряет, допустим, две недели, потом ныряет. Опять баротравма, опять не ныряет.
Ну, то есть это кровь шла у него, ныряет, да?
Опять баротравма. Да, да. То есть странное ощущение, кровь. Ну и мы ходили. Я ему советовал несколько деталей изначально, но так как у нас мы все самые умные, и как бы, к сожалению, ничего не помогало, скажем так.
А что ты советовал?
Он ходил к врачам, растяжка. Правильно следить за организмом, количество жидкости в организме. То есть такие простые вроде методики, которые работают, но что-то ему не нравилось, что-то он не хотел делать. Ну и вот эти вот травмы, они у него были буквально очень долго. То есть я бы сейчас даже, может, сказал и год. Это реально было очень долго, да, это было настолько фигово, что были дни, когда, не только дни, были месяцы, когда он говорит: «Анвар, слушай, пошли вместе, я не смогу нырять, но просто я буду рядом». И мы вот реально месяцами, мы иногда проводили в море, нырял только я. То есть он отвечал за логистику. И не так давно как-то мы все пробовали разные методики, он говорил: «Растяжка – это не круто, там что-то другое, там больница, нужно там рентген, все дела». И в итоге пришли к тому, что он как-то попробовал растяжку на суше. На суше она ему не сильно помогала, то есть опять-таки приводила это к баротравме. Разминка в воде. Это по-английски называется hang, по-русски будет какая-нибудь висячка. Это когда упражнение, когда вы задерживаетесь на 10, на 9, на 8 метрах, и вы просто стараетесь расслабиться. Это, грубо говоря, как статика под водой.
Uh-huh.
На самом деле очень хорошее упражнение для разгона организма, и именно этим способом вы можете сказать организму, что: «Слушай, все, Анвар, это не шутки, я ныряю», запускаем нырятельный рефлекс млекопитающих, включаем энергосберегательный режим, все, поехали.
Uh-huh.
И он начал это делать, и никаких проблем. Конечно же, он в определенный момент он начал нырять, обрадовался, все прошло, ребята, все нормально, я в форме. И я помню, был день, когда он... Было, мы переклевываем точку, 29 метров, такие классные свалы. И я, по-моему, нырнул, там была какая-то рыба, или я кого-то стрельнул, первое погружение. И он говорит: «О, слушай, все нормально, сейчас я нырну». Первое погружение, он даже не донырнул до дна, развернулся и говорит, просто шел вниз и понял, что все фигово. И опять-таки кровь, боли и все такое. На следующий нырятельный наш день он делает разминку в воде, и опять нету никаких травм. И с тех пор он каждый раз перед нашим морем, он уже как взял за правило, у него, если я могу сейчас просто, мы едем на море, я начинаю сразу нырять, у него первые 5-6 погружений – это разминка.
То есть нырнуть и повисеть просто, да?
Нырнуть, повисеть. Сначала нырнуть, просто повисеть, подняться. Второй раз нырнуть, повисеть, потерпеть, подняться. Третий раз нырнуть, повисеть, поддержать до спазмов, подняться. Ну, и как бы продолжать в этом темпе.
И вот так 5-6
просто, как
раз.
Мне говорил мой инструктор, вообще это все можно сделать за одно погружение, но это реально просто физически сложно. Взять и организму сказать, слушай, а сейчас мы задерживаем дыхание до спазмов, до боли, ты должен терпеть и терпи. То есть это довольно сложно. Людям проще, когда это постепенное, скажем так. Он говорил, в самом начале, знаешь, я думаю, вот мы часто говорим, там, разныряться. Слышал такое?
Ну, конечно.
Я говорю, я еще тогда даже начинал заморачиваться, что мне жалко было время тратить на непонятные вещи. Я говорю, слушай, вот это вот разныряться, вот как вот объясни, как можно сделать лучше, на твой взгляд. И он говорит, есть методика, она болит, это будет больно, неприятно. Сделай одно погружение до серьезных спазмов. Посчитай, ну, если ты терпишь, допустим, обычно до 100 спазмов, все, конечно, разные люди, но, говорит, ты досчитай до 50, первое погружение 10 метров, и все, и ты будешь готов. Я думаю, ну-ка, непонятно. Попробовал, идеально работает. И, то есть ты обычно разныр, ты организму показываешь, что все, нужно включать все эти режимы, мы ныряем. А тут ты за одно погружение, доведя концентрацию, ты говоришь, я ныряю, и мне нужно нырять прямо сейчас. Так что давай, поехали. И организм слушается.
Слушай, интересная очень методика. Для меня, кстати, это что-то новое. Ну, именно в таком ключе. И интересно, ты первый, кто так об этом рассказывает. Угу.
Попробуй. Мне кажется, классная методика.
Надо попробовать. Окей. Хорошо. Так, погнали дальше с вопросами. Олег Копылов тебя спрашивает, как получить разрешение на охоту в Турции?
Я не знаю.
Ну, вы не заморачивались.
В Турции, там, ныряли в турецком языке есть клевое слово, ну, как у нас это связи, а по-турецки называется торпиль. И у нас обычно, когда мы в Турции, то есть это компания людей, и мы связываем... Были случаи с береговой охраной.
Кстати, боюсь ошибиться, но, по-моему, если ты с местными ныряешь, то тебе не надо разрешения. Или я ошибаюсь?
Наверное. Я не знаю.
Ну, ты говоришь, были случаи
с... У нас были... Угу. Да, были случаи с береговой охраной, но практически всегда. Турция – это клевая страна, мне она очень нравится. Я бы не хотел там жить, но как бы нырять мне там нравится. И вот два сейчас случая вспомнить с береговой охраной. Один раз мы поймали, береговая охрана нас, скажем так, поймала на закрытой территории, то есть это был такой индустриальный комплекс, но там самая хорошая рыба. Нас попросили на нашем катере в открытое море, и началось там проверка, не проверка, это кто? Это наш инструктор по фридайвингу, хорошо, а тут нельзя, мы говорим... Ребята, а на картах можно на навигационных? Они говорят, а вы на наших картах не смотрели? На наших картах нельзя. Ну и как бы дело шло к тому, что штрафы и все такое. А у меня хороший друг, он из того района, он такой, да ребята, да вот, я учитель. А ему говорят, а в какой школе? Он говорит, да вот школа у меня тут. И они говорят, о, так у меня дочка туда ходит, у одного члена экипажа катера береговой охраны. Uh-huh. А мой друг говорит, так слушай, так он ее не знал. Он говорит, так я ее знаю, мы же, вот она, я ее учитель там по физкультуре, она там вот такая, небольшого роста, с длинными волосами. Тот говорит, да-да, она, ну и как бы все, нормально, замяли.
Вопрос решился. Uh-huh.
Другой случай, недавно, кстати, был в Анталии, мы заранее, сейчас как бы самый хороший вариант, если вы охотитесь в Турции, чтобы вообще от греха подальше, посмотрите навигационные карты. Во-первых, Navionix, а во-вторых, есть карты, которые, скажем так, издает именно береговая охрана. И очень часто одни карты разрешены, то есть один район разрешен по картам Navionix, а этот же район по картам береговой охраны не разрешен. И у нас была такая же ситуация, мы позвонили в береговую охрану, наведник заговорит, что запрещено. Мы решили удостовериться, потому что очень хотелось понырять в этом месте. Поговорили с береговой охраной, они говорят, нет, все нормально. Приплыли на точку, залазим в воду, подплывает огромный катер. Сидит молодежь, береговая охрана, мужики, что делаете, ныряем. А здесь запрещено. Мы говорим, подожди, мы вчера звонили. Они говорят, нет, нет, здесь запрещено. Мы говорим, ну слушай, звоните, разбирайтесь. Они начинают звонить к себе в офис, потому что сами не знают. В офисе там тоже не знают. В офисе говорят, позвоните вот этому Мехмету, это он сейчас новые карты придумал, его нужно спросить. Мехмет в отпуске, поговорите с ассистентом. Ассистент говорит, да слушай, мы вчера изменили, но мы еще в интернет не выложили. Ну и вот эта заварушка, оно все идет, но как бы если не лезть на рожон, то всегда можно эту ситуацию решить. Ребята, все, все, мы сейчас, мы вот часик, и честное слово, мы свалим, вы нас не увидите. И... Ну все, честное слово, честное.
Ну хорошо, да.
Ну как бы обычно у нас не было проблем серьезных с береговой охраной, но просто желательно заранее посмотреть, где вероятность береговой охраны будет выше.
А почему ты сказал, что в Турции не хотел бы жить? Что тебе там не нравится?
Ну, Турция – это интересная страна, интересный менталитет, смотря какой город. И смотрите, абсолютно, как бы это уже, опять-таки, не касается подводного моря, в Турции клево. Если бы я только нырял, то я бы жил в Турции вообще, завтра бы переехал. Но это как… Я был в Москве недавно в первый раз, по-моему, месяц назад, и буквально проездом. И вот я с Алматы, живу на Кипре, у нас как бы здесь все тихо, спокойно, как бы Москва гремит, здорово. С одной стороны, здорово, но все так много людей, из-за того, что много людей, все куда-то спешат, пробки. То есть посетить здорово, жить бы, я не уверен, что я бы хотел. То же самое с Турцией. Как бы менталитет людей не всегда хороший, но с другой стороны, очень доброжелательные люди. Даже если они не знают твоего языка или ты не знаешь их, они постараются тебе помочь. С другой стороны, даже если они не знают, как тебе помочь, это называется у них своя такая турецкая гостеприимность, они тебе, ты спрашиваешь, где магазин, он не знает, где магазин, но из-за того, что ему просто, он не может тебе отказать, он тебе скажет, слушай, вот так вот смотри, вот видишь машина красная, ты говоришь, да, вот слева отвернешь, там будет музыка, от музыки туда свернешь направо. Он даже не знает, есть ли там это или нет, но он тебе обязан просто как-то помочь.
Хорошо, забавно. Ладно, окей, идем дальше. Так, Слава из Нового Уренгоя тебя спрашивает. Анвар, твое мнение о том, как рыба чувствует агрессивное поведение охотника?
Ну, во-первых, у рыбы есть глаза, то есть она вас может очень хорошо увидеть, но рыба очень хорошо чувствует, у них есть вот эта латеральная линия, это такая полосочка, я думаю, вы часто видели, которой рыба чувствует вибрации воды, и ваши рывки под водой, ну, во-первых, это изначально вот эти рывки и звуки, рывки под водой, колебания воды она чувствует очень хорошо. Звуки, когда вы двигаетесь по дну, обратите внимание, я не знаю, насколько это будет явно в реках, но если из вас кто-то находится в море, в чистой воде, обратите внимание, как часто вы будете коленями, ластами и грузом цеплять дно. И это реально тум-тум-тум.
Не, ну здесь имеется в виду не просто какое-то шумное поведение, а именно агрессию, что ты вот с агрессивными намерениями пришел.
Хорошо. Другой, хорошо. Группер, который... Вот вам, например, скажу, группер, который вот вы ныряете, допустим, я хочу нырнуть вот сюда. И в последний момент я вижу, что группер оказывается с правой стороны. Стрельнуть его отсюда я не смогу. То есть мне нужно как-то менять положение тела, чтобы подплыть к рыбе на более близкое расстояние. Как, ну это один пример, как я поменяю положение тела в пространстве, как я поменяю направление? Если я резко сверну к нему, то это как в зоопарке. Вот просто представьте, вы стоите около вольера с гориллой, и горилла вроде, вот они все там стоят нормально, между собой там о чем-то своем, и вдруг одна горилла побежит на вас. Даже перед вами есть вольеры, то есть стекло вольера или там решетка, ну, вы как-то будете ограждены от гориллы, но все равно страшно. Uh-huh. То же самое.
Ну да, мысль понятна, да. То есть что-то ты явно...
Резкое положение, да, резкое изменение скорости, резкое изменение направления, резкие движения в плане рыба плыла слева медленно, спокойно, а вы увидели рыбу, ружье было справа, и вы его начинаете вот так вот аж резинки, знаете, когда начинает так вибрировать? Это все рыба чувствует. Uh-huh. То же самое она видит. И, допустим, если рассмотреть, ну я никогда это не использовал в речи, но, допустим, агрессивное положение на дне, либо я буду лежать расслабленно и буду очень плавно крутить головой, если я хочу увидеть рыбу, или я практически не буду крутить головой, и ружье у меня будет расслабленно лежать, полуспрятано в траве, либо у меня будет напряжена спина, я буду лежать вот так вот, спина погнута, руки прямые, ружье торчит, и я кручу головой, жду, когда рыба подплывет ко мне. Uh-huh. Рыба это все чует.
Uh-huh. Хорошо.
И если как бы мы говорим о рыбе, которая в плане скорости, я это... Пару дней назад я стрельнул одного группера, который, на мой взгляд, это мой рекорд. То есть это брумтейл группер, это остроносый группер. Он был 5 кило 100 грамм. У меня фотка есть в Инстаграме. Это было первое погружение. Я сейчас не в идеальной форме. Я нырнул, и я начал думать, так, Анвар, подожди. Ты сейчас вот... Видео на том было закончено. Я думаю, блин, Анвар, ты вот сейчас в видео рассказывал про адаптацию. Ну-ка, давай. Сейчас нужно адаптироваться к этой рыбе, потому что реально у тебя недостаточно сейчас, скажем так, задержки, чтобы лежать там много-много времени и позволить себе какую-то непозволительную роскошь. И я понимал, что рыба ко мне не пойдет, потому что она лежит, вот и она смотрит на меня в лоб, между нами метров 8. Я вижу, что он смотрит на меня, я смотрю на него, и как бы он двигаться не собирается. Я думаю, хорошо, нужно двигаться мне к нему. И двигаться мне нужно будет, опять-таки, об этом я говорил в своих видео, максимально медленно или, скажем так, с наименьшей скоростью. И вот я пошел пальчиками по камням. Реально это было вот я... И рыба даже не дернулась. То есть я вышел на расстояние выстрела, чак, и все.
Сколько нырок по времени этот получился?
Я, так как нет часов, я не могу ничего примерно сказать. Ну, 2 минуты, может быть. Там глубина была небольшая, там 22 метра.
Ага. Блин, круто. Хорошо, идем дальше.
Ну вот вспомнили с видео, да?
Что-что? Продолжай.
Я говорю, вспомнилось то, о чем я говорил в своих видео. Все, и вот в этом как бы фишка, что очень часто мы можем об этом говорить, рассказывать и учить, и показывать, но очень часто люди об этом сами забывают. И нужно постоянно себе как говорить, подожди, это правильно, и тогда как бы опыт реально качественный.
Угу. Хорошо, так, еще тебе тут из чатика зачитаю. Значит, смотри, ну тут народ выражает всячески тебе респекты.
Спасибо.
Денис Кузнецов спрашивает, где его роликовая голова, не знаю, о чем речь. Знаешь такого парня?
Да, роликовая голова была, лежала дома. Лежала, так как в Казахстане никогда и не приехал на тот момент. Уплыла.
Денис, уплыла. Так, идем дальше. Так, Алан Джоев тебе пишет. Всем привет, Анвар, приятно видеть, долгожданный гость. Ну, кстати, это такое общее настроение. Все очень рады, что ты у нас в эфире. И сейчас будет еще несколько вопросов. Так.
Я очень рад быть в эфире. Угу. Спасибо, что пригласили.
Руслан Дригола, я извиняюсь, если неправильно фамилию прочитал, ударение сделал, значит, тебе пишет, передает тебе поздравления от всех со свадьбой, я так понимаю.
Спасибо.
Вот, здесь еще также много поздравлений от других ребят, тоже все Грека Грекович. Спасибо, тебя поздравляет с торжеством, совет да любовь. Так... Идем дальше с вопросами. Так. Давид Кокоев пишет. Мой учитель, горжусь им.
Краб.
Так, он пишет, вот, я видел, как он заходит в воду и выходит из нее, это осьминог. Децл ненужных движений, спокойно и четко. Так.
А зачем тратить энергию впустую?
Си Авард, Адвард, привет. Какая камера GoPro лучше, на ваш взгляд, для подводной съемки? Кстати, интересно, ты до сих пор GoPro-шкой снимаешь или, может, на Соньку уже перешел?
У меня, по-моему, та же GoPro, которая была, а я не знаю, которая у меня была, когда мы говорили последний раз. У меня, да, у меня GoPro. Ребята, самое главное, это, на мой взгляд, сейчас я работаю, последний год я ушел в новую абсолютно стезю. Это реклама, ролики, ну и вообще как бы реклама в целом. Самое главное не просто камера, которую вы снимаете, а как бы потом, что вы делаете с этим видео, как вы его обрабатываете. GoPro – офигенная камера, так же, как и Sony, и Garmin-овская, и Intova, и вообще практически камеры плюс-минус будут работать одинаково, просто меняется там какой-то специфический функционал. Допустим, вот эта новая GoPro-шка, которая вышла, там есть, по-моему, 240 кадров в секунду, то есть можно сделать клевый slow motion, замедленное. В принципе, это аналог пятой, просто несколько небольших прибамбасов. Но да, у меня обычно под водой я снимаю GoPro. Кстати, нет, еще есть Сонька. Сонька беззеркалка, это Альфа 6000. Но это как бы форм-фактор там другой, то есть ее на ружье ты не присобачишь.
Она у тебя в боксе, что ли?
В боксе, да. Но я ее снимаю редко, потому что это должна быть работа в паре, потому что сам ты ее держать, ну, очень сложно, и держать ружье, продуваться, и вот этот бокс. К сожалению, этих видео у нас мало, потому что Альпер не любит снимать. И, в общем, получается, что все фотки, которые у меня в Инстаграме, это практически везде под водой, это он, потому что обычно фотографирую его я.
Хорошо. Так, Александр Мазарчук из Херсона тебя спрашивает, как отгружаешься для нырков? Мне рекомендовали, чтобы быть в плюсе сверху и себя заталкивать в начале нырка, а на всплытие меньше тратить усилий. Но мне легче спланировать вниз в легком минусе, а потом с усилием работая всплывать. Есть ли разница? Спасибо.
Во-первых, очень тоже интересный момент. И, ну, во-первых, сколько у меня кило. Сейчас я охочусь, у меня 7 мм костюм. Я 88 кг вешу. И у меня 6 кило. То есть моя рабочий пояс – это 6 килограмм. Летом у меня обычно килограмм 4.
Ты имеешь в виду?
Семеркой. У меня 7 кило, 7 миллиметров костюм. 6 кило, 7 миллиметров костюм.
Ага, все.
Летом у меня обычно…
Это недогруз, да, я так понимаю?
Это да, это ну, на мой взгляд, это серьезный недогруз. Ну, не знаю. На мой взгляд, это недогруз. Но, смотрите, вам просто нужно… Это как бы палка о двух концах. С одной стороны, можно накинуть больше груза, легко нырять и потом сложнее всплывать. Некоторые фридайверы делают именно так. С другой стороны, можно заморачиваться на нырке и расслабленно всплывать. Я стараюсь, в принципе, свою охоту планировать, исходя из того, что будет самый худший вариант. То есть, не знаю, как-то я пришел к тому, что нужно рассчитывать, не то что рассчитывать, нужно планировать на самое плохой вариант, тогда все будет идеально. И мне кажется, что если вдруг у меня будет критическая ситуация, когда-то я буду очень рад, будучи немножко недогруженным.
Ну, понятно, да, поскольку ты…
То есть я буду пахать. На самом деле, вот адаптация, скажем так, к недогрузу, она происходит довольно быстро. И мне кажется, сначала, да, будет сложно, неприятно, и повышенное сердцебиение, и там дискомфорт, метаболизм шарашит. Но с другой стороны, когда вы к нему привыкаете, когда, и вы просто начинаете закрывать на него глаза, это моя ситуация, и я его больше не вижу, и с другой стороны, я понимаю, что на всплытии мне будет очень просто. Конечно, если я накину еще килограмм, мне будет намного проще нырнуть, но тогда, если что-то вдруг случится на дне, и когда, то есть, всплыть, вот вам именно на всплытии очень важна эта энергия. Я уж лучше буду заведомо знать, что у меня есть небольшой резерв на всплытии, нежели я буду выходить прям ноль в ноль, и мне нужно сохранять, держать...
В твоем режиме ныряния, безусловно, только такой вариант и сработает. Хорошо. Си Эдвард спрашивает, какой длины арбалет оптимален на Северном Кипре, если это арбалет с двумя тягами 20 мм с открытой головой?
Я бы на арбалет вообще не ставил 20 мм две тяги.
Ну да, что-то многовато, ага.
Я бы избавил обороты. Ну, мне кажется, смотря какая охота, смотря как бы, опять-таки, вот мы об этом говорили в видео, нету такого понятия, как идеальное ружье. Моя охота будет отличаться от вас или от кого-то еще. Для моей охоты, то есть я хочу за лёжки практически очень-очень... У меня 120 лет, 16-миллиметровые тяги и 8-миллиметровый гарпун.
Вот сразу ответил на следующий вопрос про диаметр гарпуна.
Мне кажется, это... Мне кажется, самое главное в ружье, ну, там много как бы важных вещей, но мне кажется, сердце гарпуна это, сердце ружья – это гарпун. И попробовав гарпуны 7,5-8 мм, если это длинное ружье, то есть там 110 и выше, то как бы меня уже абсолютно не тянет на гарпуны, которые потоньше.
Угу. Ага. Так, хорошо. Следующий вопрос от Ильи Ибрагимова из Новороссийска. Скажи, пожалуйста, как изменилась снаряга? Ну, я так понимаю, имеется в виду с прошлого интервью, но для тех, кто его, может быть, не слышал или забыл, обрисуй вот свой сетап и что у тебя поменялось в последнее время.
Ну, самое частое меняются костюмы, потому что я охочусь в разных акваториях, и на Кипре у нас вода сейчас, ну, градусов 18 с копейками, а в Эгейском она может быть 15, а в Мармаре, то есть Мраморное море, там она может быть 10. Ружье постепенно, ну, как бы, во-первых, я бы вам всем советовал вообще не заморачиваться на оборудовании, потому что, мне кажется, это важно. Изначально нужно, как бы, решать проблемы с головой. И сейчас, как я для себя пришел к тому, что вне зависимости от ружья, или вне зависимости от ласт, или вне зависимости от, я не знаю, каких-то других, там, маски, например, я, в принципе, показываю 80-90% своих стандартных показателей. То есть, если это новое ружье, оно у меня сейчас, я напомню, 120-ка, 2 16-миллиметровые тяги и 8-миллиметровый гарпун, это оно будет стрелять примерно так же, как и какой-нибудь карбоновый 120-й, или как у Рукай, или как что-либо еще. То есть все в принципе плюс-минус такое же. То же самое с ластами. Будет, конечно, специфика отличаться, но ружье – это ружье, ласты – это ласты.
Uh-huh.
Единственное, на что я начал обращать внимание – катушки. Мне кажется, катушки очень важны.
Uh-huh. Так, слушай, плоховато тебя стало слышно. У тебя там как-то интернет ускорить можно? Или это не поэтому? Это у нас может быть что-то здесь со
связью? Я не знаю. Сейчас раз, два, три.
Все, ну, слышно, но так. Ну, сейчас вот, кстати, ты сказал раз, два, три, и сразу как-то лучше стало, не знаю.
Я могу пододвинуться ближе к модему.
Ну, давай попробуем. Ага, хорошо, погнали дальше.
Я хотел сказать про катушки. Катушка – это то же самое, как разгрузка. Вы о ней можете не заморачиваться в течение многих лет, но однажды, когда это будет очень важно, вы скажете себе, каким же я был глупым, что не поставил нормальную катушку.
Угу. То есть, хорошо.
Такой небольшой.
Угу. Так, следующий вопрос. Так, Станислав Ангелов тебя спрашивает, передает тебе привет из Одессы и спрашивает, делаешь ли ты запаковку перед нырком?
Я не делаю, мне кажется, это лишний геморрой. Мне кажется, он не окупается в подводной охоте.
Uh-huh.
И мне кажется, мы очень часто смотрим на плюсы, но не видим минусов. И упаковки, помимо плюсов, которые связаны с упаковкой, к сожалению, есть много минусов, которые, на мой взгляд, они не окупаются, uh-huh. если мы не говорим о спортивном там мега-фридайвинге.
Ну а какие минусы?
Повышенный метаболизм, намного больше стресса, то есть ускоряется сердцебиение, вероятность, есть такой упаковочный блокаут, когда люди теряют сознание из-за упаковки. На мой взгляд, это стресс. Угу. Самое большое – это стресс.
Хорошо. Следующий вопрос. Александр Пилипенко. Анвар, каким методом продувки ты пользуешься?
Методом продувки? Ну, вообще, у меня очень такой хорошо работающий френзы, то есть всю свою охоту я, то есть до, ну, самые глубокие погружения в плане подводной охоты у меня были метров, ну, наверное, 50 с копейками. Я абсолютно комфортно продувался френзелем. Но до этого я изучил, то есть я мог продуваться без рук, no hands. Uh-huh. Потом я, к сожалению, сменил маску, но это было уже лет 6 назад. Я сменил маску, и моя продувка без рук, она испарилась. У меня довольно хороший был mouthfeel, это продувка с помощью рта. Uh-huh. Но мне кажется, важна автоматизация. Если ваш френзель будет идеальный, то, в принципе, заморачиваться в подводной охоте, как бы, ну, надобности уже не будет. Но я бы советовал, если у вас не френзель, если вы продуваетесь вальсальвой или там заглатыванием, или как-нибудь еще, или там тоинби, то все-таки лучше пробовать френзель. И это довольно просто.
Хорошо. Так, Гарик Попов тебя спрашивает. Анвар, в какой жесткости ласты у тебя и что посоветуешь? Рост 84, вес... так, стоп. Вес 84, рост 186. Костюм 5-7.
Обычно, если вы охотитесь не при сильном течении, я бы брал либо средние, либо мягкие ласты вообще в любом варианте.
Угу. Слушай, а как ты смотришь вот на вот эти чемпионские ласты различные, вот, которые, кстати, вот есть в линейке XT, где, допустим, грибок делается не всей лопастью, а вот ее, допустим, там одной третью, которая ближе к хвосту находится? Или удлиненные ласты, которые кончиком гребут там только?
Ну, когда-то много лет назад я пробовал, допустим, у GFT, знаешь фирму GFT? GFT. Это итальянская бутиковая фирма. У них были ласты, они назывались, по-моему, Apnea Pura. И обычно лопасть ласт, ну, насколько я мерил сам, в районе там 80 сантиметров, то есть там 78-82 сантиметра. Эти ребята сделали метр. И я их когда увидел, я думал, блин, вот, во-первых, фотки клевые будут, а во-вторых, наверное, грести будут вообще офигенно. На самом деле показатели практически не поменялись, но, с другой стороны, меняется техника, и, к сожалению, на дне намного сложнее работать с такими ластами, потому что ты уже не вписываешься в повороты, ты уже не вписываешься по камням. Uh-huh. С другой стороны, допустим, C4, их вот эта фирменная оконечность, я не уверен, что они реально меняют что-то в воде, меняются ощущения, но я, наверное, говорил в том выпуске, когда я проходил курсы только по фридайвингу много-много уже лет назад с моим инструктором, который подводный охотник, мы с ним проводили исследования, ну, в меру возможностей, мы пробовали, у нас было очень много разных ласт, и мы замеряли погружение там до 40 или до 50 метров, то есть в одних ластах два раза, в других ластах два раза, в третьих ластах два раза. И ощущения абсолютно разные, а показатели плюс-минус по времени, ну там 10%. Uh-huh. Но в одних ластах ты чувствуешь, что как будто ты гребешь, а в других ластах ты их вообще не чувствуешь. Разница по времени 10%, и я просто подумал, а зачем вообще чувствовать ласты, если я могу забыть о ластах и вообще не заморачиваться? Ну и как-то в связи с этим я для себя пришел к тому, что если это адекватные ласты, мягкие, средние, это практически всегда хватает. Жесткие ласты – это обычная текучка и когда нужно грести против течения, либо это какие-то серьезные расстояния.
Я думаю, тут основные споры, скорее всего, могут быть вокруг мягких или очень мягких.
Я бы, знаешь, такой беспроигрышный вариант — это средние ласты и потом подстроить технику под ласты. Мне кажется. Но я бы сказал, что да, техника на самом деле очень важна. Я в свое время лопнул очень много карбоновых ласт и ласты из стекловолокна, и потом в итоге допер, что это не ласты плохие, что просто я сильно гнул колено, а оказывается, если гнешь колено, то ласты можно так хоп, хоп, лопать.
Угу. Хорошо, то есть надо поработать над техникой. Окей, ну то есть ты имеешь в виду грибок от бедра.
Угу. В идеале.
Так, Егор Куницкий тебя спрашивает. Анвар, что нужно есть на завтрак перед охотой или вообще не завтракать?
Я не знаю, все разные. Допустим, я люблю поесть очень плотно, и у меня вообще проблем с едой не возникает. Я, даже когда мы на катере или на буе, у нас часто там сэндвич, банан, шоколадка. У меня абсолютно нет проблем с едой. У некоторых проблемы с клапаном желудочка, и съев печеньку, они зарабатывают себе на весь день такую классную незабываемую изжогу. Так что, как бы, что комфортно вам. Но желательно есть, конечно, за несколько часов до моря, если вы завтракаете. И плюс про еду, те, кто скажут, да нет, лучше вообще ничего не есть, потому что это не важно. Ребята, если в машину не залить бензина, то она никуда не поедет. И организм работает абсолютно так же. И в плане еды, и в плане воды с солью, с электролитами. Вот
насчет электролитов, тут, кстати, народ пишет, что кто-то здесь вот упоминал Регидрон.
Классная штука. Регидрон классная штука, просто у нас на Кипре его нету. И я попробовал, кстати, вот был в Москве ради интереса. Хорошее решение.
Но ты сам не практиковал.
Я не практиковал, потому что у нас нету. То, что у нас продают в аптеках, это просто поваренная соль с красителями. И я как бы не хотел бы платить деньги за соль, которую я могу насыпать из соломки. Поэтому я такое не практиковал. Вот, но Регидрон, состав хороший. Я помню, что я читал состав, и там он такой адекватный.
Вот пишет здесь в чатике у нас Грека Грекович. На сайте велооборудования Британии есть электролиты в больших банках, очень хороший вариант восстановления и электролитов, пополнение энергомощное. Сайт на русском называется «Чайник». Не слыхал про такой.
Интересно.
Так, так, тебя еще тут спрашивает... Си Эдвард спрашивает, как часто происходят встречи с береговой охраной на Северном Кипре? У вас там есть вообще такие встречи?
Есть, и проблема на Северном Кипре именно в том, на Кипре вообще охота туристам запрещена. Это первый пункт, а второй пункт, киприоты, я не знаю, они себе, мне кажется, киприоты, греки, итальянцы, они себе как-то вбили в голову, что вот подводная охота – это разрешено только им, и никто больше заниматься этим не может, и они очень ревностно относятся, когда кто-то еще это делает. К сожалению, с этим я сталкивался. И очень часто бывает, что береговая охрана, ей вообще им на тебя забить, но из-за того, что вот этот вот гражданин, который, к сожалению, тебя увидел, и ты охотишься на его точке, он может позвонить в полицию, полиция позвонит в береговую охрану, и те приплывут, и начнется уже геморрой. У нас такое было. У меня один хороший приятель, у него была его любимая точка, которая, к сожалению, совпала с... это была любимая точка одного рыбака, который там всегда охотился, рыбачил. И рыбак оказался каким-то высокопоставленным милиционером, и моему другу, он преподаватель, замдекана одного местного университета, ему звонили в университет с полицией и говорили: обратите внимание, что мы знаем, что вы охотитесь, а по нашим данным у вас нету лицензии, пожалуйста, сделайте лицензию. И мы как-то начали думать, как они вообще могли узнать. Скорее всего, просто этот рыбак увидел, что машина припаркована там, пробили номера, по номерам вышли на владельца. То есть заморочек Маленький остров, людям скучно, начинают придумывать себе приключения.
Хорошо. Так, тут еще спрашивают тебя про твою школу фридайвинга. Где можно почитать, где найти информацию?
Школа называется Blue, то есть как Blue, как синий, только без буквы Е. Она есть на Фейсбуке. Лучше напишите мне, я вас направлю, потому что сейчас как бы по буквам будет все это сложнее. Но вообще дайвинг единственный на Северном Кипре.
У нас есть здесь в описании к видео ссылка на канал на YouTube Анвара. Можете там написать, либо найдите
либо на Facebook.
На Фейсбуке найдите его, да, и напишите там. Это тоже вариант для связи. Или мы можем здесь ссылку на Facebook разместить тоже под видео. Если...
Хорошо, хорошо, угу. Я дам.
Вот, ну, в принципе, все. Вопросы я... вроде как все задал, надеюсь, никого не забыли, никого не пропустили. Спасибо, очень много интересных вопросов было. Ребята, спасибо вам огромное. Анвар, у тебя есть что добавить к сказанному?
Ну, мне кажется, мы бы могли вообще всю ночь еще разговаривать, но я бы все-таки добавил, что очень важно, ну, во-первых, мы этим и занимаемся в энциклопедии, мы пытаемся показать какие-то новые аспекты, или это аспекты, о которых вы уже сами знаете, догадываетесь, но мы пытаемся как-то их показать в новом свете. И мне кажется, даже если не мы, как энциклопедия, то вам, ну, каждому из нас, не только вам, мне тоже, у меня много-много личных косяков в плане подводной охоты, нам всем нужно очень больше задумываться о том, что мы делаем, как мы это делаем, как это можно сделать лучше. Потому что, я думаю, в каждом из нас сидит потенциально гений подводной охоты, и у руках ключ к развитию этого потенциала. И, ну, чтобы его развить, нужно просто больше думать, нужно просто больше как бы анализировать события. И тогда все будет окей.
Угу. Как сказал кто-то из великих, самое мощное оружие, которое ты можешь противопоставить этому миру, это твой ум. Или как, или самый острый меч, не помню дословно.
Так же, как мой отец говорит, но с другой стороны, самый твой главный соперник – это лень, которая сидит внутри. Вот про себя это прям про меня.
Хорошо. Ну что, тогда на этом будем заканчивать. Ребята, спасибо огромное, кто сегодня был здесь с нами в чатике. Вас очень много сегодня было, и вы нас здорово поддерживали своими интересными вопросами. Ну, спасибо также тем, кто будет слушать эту программу в записи. Спасибо за то, что дослушали до конца. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Что касается меня, несмотря на то, что это уже третий эфир с Анваром, я открыл для себя очень много важных вещей, которые я обязательно в ближайшем будущем планирую попробовать и протестировать на себе. Ну, естественно, что самое большое, теплое, огромное спасибо Анвару, который пришел к нам в студию, выбрал время и откровенно, четко, понятно, по пунктам рассказал, поделился своим опытом, все очень донес до самых глубин души всех нас. Вот, спасибо тебе большое, было круто, как всегда, в общем-то, было интересно. Надеюсь, что этот выпуск у нас только часть, только серия, часть серии выпуска с Анваром, вот, потому что народ тебя все время требует в эфир.
Да, давай, я ныряй, очень рад быть в эфире.
Ныряй, спасибо. Дальше, снимай видео и приходи опять к нам в студию, и мы с удовольствием послушаем о том, что новенького ты узнал, открыл для себя, где побывал, где понырял. Мы тут за эфиром обмолвились, немножко поговорили про планы. Я так понял, что планы достаточно интересные, и будет о чем порассказать не только по Средиземке, я надеюсь, что удастся тебе...
Да, у нас, кстати, большие планы в энциклопедии, и следующий выпуск у нас будут Йоргос Василию, который, кстати, стал чемпионом мира, то есть он тоже будет в энциклопедии, будет... Я очень-очень сам заинтересован узнать вообще, что он может нам рассказать. Uh-huh. Но, к сожалению, об этом мы узнаем все немножко позже.
Да, таких длинных пауз между сериями больше не делай, нам почаще надо.
Я постараюсь, я честно постараюсь.
Хорошо, ну да, я очень надеюсь, что будут видосы из других точек нашей большой, красивой, зеленой планеты. голубой, точнее. Ну, вот, потому что есть еще много мест, где ты еще сможешь себя показать. Ну что, на этом все. Всем огромное спасибо. Анвар, тебе просто гигантское спасибо. Жму руку, обнимаю и до следующих выпусков. Пока.
Все, огромное спасибо. Пока.
Всем пока.